17 января, 17-й день года, ушел в историю. Наступает день номер 18, 18 января.
Сомневаться не надо, время вспять не течет. Ровно полночь день со склада уйдет, со счета на счет.
Часов 8 минут ровно наступила суббота. 8 минут субботнего, как бы там 5 минут первого, да, без 22, ну, что-то в этом роде, да, у нас 8 минут субботнего. Суббота наступила, друзья мои, ночной эфир, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», зовут меня Антон Орех, я, собственно, тут изображаю себя ведущего всего этого корпоратива. Николай Котов активно помогает мне, наш звукорежиссер Лена Лиховская закончила свою трудовую вахту, Алексей Гусаров. Так сразу я открою вам эту тайну. Приступит. Я сегодня встретил Нюмыру Кучеренко в коридоре при свете дня. Я говорю, как, Ирка? Я, значит, ты не ночью? Она говорит, нет. Ну и ты не с утра. Так вот, в общем, мы обменялись. Сегодня, да, все меняется. Нет, но наш ночной эфир, он, по крайней мере, на своем месте. Ну, по крайней мере, пока. Хотя на радиостанциях Москвы, при том, что кажется, что тут годами, десятилетиями одно и то же, одни и те же, и ничего не меняется. Нет, что-то меняется. Ну, вот видите, у нас поменялись некоторые форматы эфиров и утренних, и дневных. Но ночной пока вот в таком вот виде. Все когда-нибудь закончится. Даже, я бы позволил себе шутку, даже наш проект «Один Высоцкий», спрашивает Василий Уткин тоже, товарищ мой, говорит, ну и сколько еще? Я говорю, сколько? Вот столько? Много чего можно рассказать о хорошем человеке. Сегодня мы, кстати говоря, конечно же, послушаем новую главу, 172-ю. И она будет... Я хотел сказать, совсем необычная, но она в чем-то будет похожа на ту, которая была у нас на прошлой неделе, в чем-то. Но в чем она похожа, а чем не похожа, это я вам скажу, собственно, когда до Высоцкого дело дойдет. Это будет через час с лишним. Вот где-нибудь, ну, там, час 15, час 20, примерно так. Вот. Значит, у нас с вами сегодня будет ретро-кино. Мы напоминаем вам с Николаем, что... Идем мы по советскому кинематографу от его дня рождения до почти до нашего с ним знакомства. И вот мы уже дошли до 1983 года, и кино 83 года у нас будет в конце этого эфира, ну там в конце второго часа и весь третий час. Мы этому посвятим. Слушать мы сегодня будем группу Yes. И, соответственно, скажем Yes или No. Я даже сейчас проголосую, между прочим. Нет, Володя Ильинский, да, нет, мы с ним все согласовали, да, мы поговорили, он говорит, нет, я ЕСовцев брать не буду, а вот я подпольный фрезеровщик сейчас должен радоваться, потому что давненько он, когда будет, когда я, говорит, вам напомню 18 января следующего года, что была группа ЕС, вот, пожалуйста, 18 января группа ЕС. Вот, ну и о чем мы с вами будем сегодня говорить, вот в качестве темы для беседы, и все наши реквизиты я, соответственно, вам сообщу после того, как мы послушаем гимн, это... Часть нашей программы точно никогда не поменяется.
When you walk through a storm, hold your hand up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a goal. sky and the sweet silver sound of the bird.
Когда идешь сквозь бурю, выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Ноль 12 в Москве, и даже 23 секунды прошло с начала этого нового дня, субботы. 363-3659 – это телефон, который нам сейчас вот буквально сразу же понадобится. Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон, который нам вообще нужен всегда, потому что там СМС, Вайбер, Ватсап и так далее. А мы с вами проголосуем сейчас. Повод невеселый. Ну, мы с Котовым поняли, что у нас тут уже похоронное вовсю. Там мастер Безенчук уже где-то нервно курит в каком-нибудь в дальнем углу ритуального зала. Найдем повод погрустить. Но сегодня, понимаете, с одной стороны повод, конечно, такой грустный, подсказанный новостями. С другой стороны, он по-своему трогательный. Потому что вот жил в Непале такой человек, которого звали Хагендра Тапамагар. Ему было 27 лет, он родился в Непале в 92-м году. Вот сейчас он на 28-м году жизни скончался. Это был самый маленький человек в мире. У него был рост, ну вот это тот самый случай, когда рост нужно было измерять уже до сотых, то есть до миллиметров. 67 сантиметров и 8 десятых. То есть 67 сантиметров и даже... 8 миллиметров это было бы... Но 0,8 миллиметра. Вот так вот. То есть 67 сантиметров, дальше миллиметр. Ну, в общем, короче говоря, 67 сантиметров. Не метр 67. Ну, такой классический дамский рост. Знаете,
68.
Вот, 67 сантиметров. Вот, был рост этого человека. Его внесли в 2011 году в книгу Гиннесса. Вот, ну, естественно, когда человек рождается такой необычный, чаще всего он страдает от каких-то там проблем со здоровьем, от недугов, потому что, конечно, это не норма. Хотя все люди по-своему прекрасны, но вот он действительно был самым маленьким. У него там больное сердце, астма, пневмония. Но при этом он был человек, в общем, говорят, довольно жизнерадостный, он улыбался. Как-то свою славу такую внезапную, которая пришла к нему вот благодаря такому небольшому росту, действительно, вот физической особенности. Он ее принимал так, что называется, благосклонно. Вот этого человека не стало. Мы с вами хотим, конечно, поговорить не там, не в походе на какой-нибудь фестиваль. Помните, лилипуты выступали в цирк когда-то. Это было очень так популярно. Сейчас им времена изменились. Это считается уже там каким-то унижением, издевательством. Вот я вспоминаю даже фильм «Масса», когда они там в контрабасе прятались. Помогали Говорухину, ну, герою Говорухина, воровать всякие вещи. Вот, в общем, мы будем говорить не об этом. Но мы подумали с Николаем, что, вспомнив этого человека, вспомним мы, он, поскольку сам был, несмотря на все свои проблемы, человек жизнерадостный и веселый по мере возможностей. И мы с вами попробуем тоже вспомнить его весело. Ну, а кто не вспомнил, вот тот узнал и вспомнит что-то из своей жизни. Из прошлого, может быть, из настоящей. И отчасти это подсказано и нашими взаимоотношениями с Николаем, потому что мы люди противоположные. Ну, по своим там каким-то общественно-политическим убеждениям, плоская земля или круглая земля, хотя в остальном у нас как-то пугающе много общего. Вот. В общем, о единстве и, может быть, не борьбе, а притягивании противоположностей. Ну, например, высокая дама и маленький мужчина, толстый и тонкий, белый и темнокожий, старый и молодой. Ну и, соответственно, вот то, что называется надо мезальянсом или как-то, ну вот когда видите людей, ничего себе, вот что у них общего, да? Ну видели же наверняка. Нет, слушайте, Пушкина, Наталья Гончарова. иногда стыдливо пытаются сделать их хотя бы одного роста, но Пушкин был меньше своей жены по росту. Причем меньше так, ну, вот заметно. Он был маленький. А она была даже по нынешним временам, в общем, довольно высокая дама. А уж по тем-то тем более. Ну, вот он такой маленький мужичок с ноготок и такая высокая, статная, красивая девушка. С ним бывает наоборот. Нет, ну, бывает и так, что там высокий мужчина и у него какая-нибудь миниатюрная подруга, супруга. Бывает так у спортсменов, волейболисты, баскетболисты. В свое время Арвидас Сабонис вышел, в смысле, женился на, по-моему, она была мисс Литва или вице-мисс Литва. Ну, в общем, какая-то такая одна из первых красавиц Литвы. Она очень высокая женщина. Но рядом с Сабонисом она, конечно, она смотрелась где-то вот ему до пупа. У нее был больше 1,80 м, а у него был 2,22 м. И как ни крути, разница 40 сантиметров. Ну, вот, бывают и такие, в общем. Не называешь мезальянсом, но просто найти невесту, соответствующую Сабонису по росту, было бы тоже трудно. Но когда они показывались где-то рядом, ну, это все равно все такое производило впечатление. Очень такой высокий, огромный мужчина и такая хорошая, симпатичная, но маленькая женщина, которая, в общем, была бы выше, наверное, большей части из нас. В общем, после такого длительного объяснительного превью, я надеюсь, вы поняли, какая у нас с вами сегодня задача, вы рассказываете вот такие вот истории своей жизни. Непосредственно. Друзья, подруги, супруги, знакомые. Вот такое вот необычное, может быть, сочетание человеческое. Оно может быть, и, ну, даже, не знаю, там, ну, умный и глупый. Ну, в общем, вот что-нибудь такое. Про противоположности мы сегодня хотели с вами поговорить. Вот. И я такой для затравки закину вам голосовалочку. Голосовалочка у нас будет такая. Скажите, пожалуйста, друзья мои, если у вас есть... А у меня не создается голосование. А, нет, создается голосование. Вот, создалось, даже я его уже запустил. Если у вас супруга, супруг, друг, в общем, какой-то близкий человек, очень на вас не похож. Вот в связи с вот теми описаниями, которые мы дали. Как-то сильно отличается от вас внешне, физически, да. Вот просто совсем как-то на вас не похож. Но, тем не менее, вы дружите, вы общаетесь, может, вы живете вместе. Если это прям семья или вы там партнерство. Вот если у вас такая ситуация, да, тогда 101-20-11. А если, ну, ничего особенного, да, в общем, отношения как отношения. Дружу, живу вот с, ну, с примерно похожим на себя человеком. Тогда 101-20-22.
Голосование пошло.
Замечательно. Ну что, есть ли у нас звонки 363-3659? Ну, я понимаю, что, может быть, немножко заковыристая тема, надо вам подумать.
Мы ждем гативных звонков. Капитан, минута.
363-3659 – это номер нашего телефона. Можете нам писать плюс 7-985-907-45-45, Viber, WhatsApp, SMS, форма на сайте «Эхо Москвы», то, что туда принимаем всякие сообщения. Есть у нас уже звонок, пока идет голосование, кстати. Доброй ночи, как зовут вас?
Алло.
Да, алло, алло, подальше, чтоб приемчик, потому что свистит.
Алло.
Алло.
Эхо, да?
Эхо.
Скажите мне ваш адрес.
Ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз, да. Ой, ладно, не буду шутить на актуальные политические темы про адрес. Там был только не Российский, не Советский Союз, а Российская Федерация. Вот тоже мадам зашла с козырей. Скажите мне ваш адрес. Может быть, вам дать ключ от квартиры, где деньги лежат. Доброй ночи, как зовут вас? Алло.
Это Эхо Москвы?
Это оно.
Вы знаете, я звоню не в эфир, ничего. Мне просто вопрос. Мне сказали, что вы будете... Не надо меня в эфир. У меня вопрос.
Вы
я
уже... сегодня... Вот примерно об этом мы с вами и хотели сегодня поговорить. Когда, ну, вот такое как бы несовпадение.
Доброй ночи.
То есть человек звонит в эфир и говорит, не надо меня в эфир.
Вот опять этот человек звонит, которому в эфир не надо.
Нет, ну это не, ну, ну, товарищи мои родные, все-таки не 1 апреля. Давайте как-то посерьезнее отнесемся к этому вопросу. Ну что, Котов, ну, рассказывай, как ты встречался с высокими толстыми женщинами.
Нет, я расскажу. Нет, просто я в свое время, когда с собакой гулял, и тоже выходила одна женщина, да, собашница. Ну, она такого роста была, ну, скажем так, 1,50 м. 50, наверное, там, я не знаю, там. Ну, вот как Лена Иванченко, если ты помнишь.
Ленка Иванченко, да, я
да,
помню.
Вот, вот приблизительно такого. Вот она собачка, у нее не такая большая собачка была. И как-то я помню, иду и вижу, гуляет парень тоже с собачкой, с этой же там. Это. Но только парень такой, ну, чуть поменьше Уткина. А потом опять я вижу эту женщину. Я говорю, а вот собачка, это кто это? Она говорит, это сын. Я говорю, как же вы это? Он говорит, вы еще мужа не
видели.
Я вот по противоположности, я тогда посмотрел. Мне хотелось, конечно, было спросить это, а как же?
Николай, Николай. Вот молодец, что не спросил.
Нет, в том же самом, это как его...
Как надо. Все, Николай, видишь, сын какой вымахал.
Вымахал, да.
Все... Значит, все, все возможно. Вот, ну, нравится, вот, хорошенький.
И, понимаешь, вот, и, как говорится...
Мне тоже нравится маленький, хорошенький. Ну, не прям уж, вот прям вот так вот, в таком смысле. Ну, смотришь, вон у нас ходит Женечка Большакова. Чудесно. Ну, хочется вот взять ее так под мышечку и в хорошем смысле нести куда-то. Вот, прямо так вот. Ну, извините меня. Я знаю, что она не слушает нас.
О, наконец-то.
Ну, вот, люди, народ пошел. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Добрый, вы в эфире.
Можно я отвечу вашему коллеге насчет того, как же? Я постараюсь это сформулировать деликатно.
Если нет, это я специально так немножечко, как говорится, расправить
душу. Я расскажу это анекдот из юности. Если она чуть-чуть выше, вы становитесь на ступенечку выше на лестнице, если она ниже, наоборот. А если вы передумали, вы говорите, что кто-то идет.
Эффектно. Ну, а вы как зовут вас, кстати?
Меня зовут Сергей, Москва. Я вам тут писал насчет вашего маленького. Была такая песенка, если помните. Давно, в 60-е. Я много в жизни потерял из-за того, что роста мал. Угу. Там, если вы поищете, погуглите, найдете. Она забавная очень. Вот, про маленьких людей, как они живут. А я могу рассказать про свою историю. У меня
давай,
жена,
давайте, конечно.
Антоним полный. Я разговорчивый, она молчунья.
Угу.
Я высокий, она маленькая, невысокая. Угу. Я такой остыник, сейчас чуть-чуть стал с возрастом набирать. Далее.
Угу.
А она была стройненькая, но она всегда была такая чуть-чуть кругленькая. Вот противоположные совсем, но нам хорошо вместе, мы всю жизнь прожили. Я разговариваю, она на меня так смотрит, иногда улыбается. Я говорю, ну ты мне еще не скажи, чтобы я понял, оно туда куда, упало или не упало? Она говорит, упало. Ну вот так примерно вся жизнь проходит, в таком ритме. Таких, кстати, много бывает разных людей, которые удерживают что-то вместе, противоположных.
Противоположные, я думаю, даже. Противоположным людям как-то в этом смысле проще, потому что, ну это так вот, не знаю, вот у нас тут есть один из наших слушателей, подпольный фрезеровщик Сергей, даже вижу, он нам уже пишет, вот про совмещение разъемов различных деталей, как они совпадают. Они же должны быть разные, чтобы совпасть.
Дополняют, конечно.
Да, и они действительно дополняют. Вот в пазлы как-то входит все, шестеренка в шестеренку. И каким-то образом вращается, как там, не знаю, ну, с плюсом, минусом у батареек, у магнитов. То есть, наверное, так как-то.
Я бы сказал еще, что, вы знаете, часто человек, вот у него этого нет, и ему этого не хочется постоянно качество. Но он это добирает в партнере в своем, или в друзьях, или в девушках. Mm-hmm. Временно он берет вот то, что он видит, что у меня нет этого качества, но я бы с ним пожил бы какое-то время. Да, и вот он это находит в своем
партнере. Да, вот, кстати, потом, интересная мысль,
когда,
да, спасибо.
Когда устаешь от этого, да, ты, значит, это раз опять оно уходит из тебя, ты опять я.
Угу.
То есть, такой, как есть, вот, и тебе комфортно в своем я. Потом, ага, вот мне что-то надо собрать бы чуть-чуть. Бы. Вот, ага, раз ты с этим человеком вместе встретился, особенно с друзьями так часто бывает, когда вот мы, если вспомните своих друзей, вы вряд ли зеркальные, да? Пиво любишь светлое, обожаю, значит, пойдем на Рембрандта, пойдем, да? Значит, от Бетлов фанатеешь, фанатею, значит, все-все там вот вспоминали, ЕС там, да? Какой-нибудь альбом этот цифровой, там, я забыл, где этот Lonely of... Полнился Lonely Heart.
Да, но мы ее сегодня конкретно слушать не будем, потому что она самая уж, наверное, известная.
Ну да, она запилена. А вы будете сегодня ЕС ставить, да?
ЕС, ЕС. Будете ЕС ставить, ЕС. Будем ставить ЕС.
А, хорошо, спасибо, послушаем ЕС.
Ну вот, видите, так что мы... Спасибо вам за звонок, спасибо. Вот, между прочим, это очень понравилась мне мысль насчет того, что, ну, не просто вот такое банальное там притяжение противоположностей, а именно, зная, что у тебя нет какого-то качества, которое, может быть, ты хотел бы, чтобы оно было, или тебе иногда не хватает чего-нибудь. Знаете, вот люди такие спокойные, не хватает какой-нибудь чудинки. Или такой человек чудаковатый, не хватает, наоборот, с другой стороны какого-то спокойствия. И ты в своем партнере или в своем друге, подруге вот это качество находишь и им, ну, в хорошем смысле пользуешься. То есть смотришь на него и как-то вот за счет него там или успокаиваешься, или за счет него радуешься, или там за счет него что-нибудь еще делаешь.
Ну, кстати говоря, если так подумать, то высокий мужчина и маленькая женщина это не такой уж, как говорится, не распространенный. Вот наоборот, вот бывает, конечно, нет, гораздо.
Нет, ну о чем мы говорим, все-таки о редкостях, об исключениях, да. Потому что когда мужчина выше женщины, ну просто мы биологически разные.
Нет,
мужчина
даже намного, не просто.
Ну и намного бывает, да.
Так, без отравочки-то, как говорится.
Да вы поняли, не поняли. Видишь, тебе даже уже звонят люди, объясняют, что
почему. Просто, допустим, тот же момент у нас в группе, ну, мой однокрупник, он, ну, может быть, чуть пониже был меня, и он нравился девушке, и она ему, в принципе, нравилась, но она его была там на голову чуть ли не на полторы выше, да. И вот дело в том, что он тут все время так подходил и говорил, она мне нравится, как я с ней пойду, она вот это, я же буду по бордюру ходить, вот это вот.
А берешь, идешь, нет, вот, кстати, вот, между прочим, Николай, слушай, дай вот эту вот историю запомни, просто я запишу, ну, что мы сейчас можем долго говорить, да. А народ звонит, нам
послушать. Давай, вот, наконец, ну,
вот, люди пошли. Доброй ночи. Алло.
Да. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Наталья, Москва.
Здравствуйте, Наталья.
Ну что, могу рассказать про себя. У меня, конечно, история не такая, что там единство противоположности или противоположности. Ну, в общем, у меня история какая-то такая, в серединке наполовинку.
Угу.
Значит, с моим другом я познакомилась, он ко мне пристал в интернете. В 2012 году. С 2012 года мы с ним общаемся.
Угу.
Я никогда не любила мужчин низкого роста. Никогда. Чтобы у меня кавалер был выше меня меньше, чем на пол головы, такого в моей жизни не встречалось.
Может быть, он хороший человек. Ну, но просто вашего роста и при этом еще хороший.
В общем, как-то так складывается.
Что вам вот, что... Нет, я понимаю, что я, конечно, сейчас глупость говорю. Ну, что вам вот эта вот его длина? Может, хороший мужик?
Антон.
Хороший мужик, ну, вашего всегда... роста. Глаза я на уровне всегда... ваших глаз. Это же прекрасно.
Я это всегда понимала.
Но?
Но у меня, ну, какие-то были такие дурацкие женские установки. Я всегда любила мужчин возрастом от 35 до 45. Я потому что в это время у них формы совпадают с содержанием. И так я считала в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет. 50 лет я уже так тоже, я тоже так считала. Но, в общем, претендовать на 45-летнего мужчину, тем более на 35, я уже, конечно, не могла.
Что, Николай, мы с тобой можем быть спокойны. Мы из Натальиного, из Натальной категории мы с тобой выбыли, причем выбыли уже давненько.
Ну, Антон, вот.
Может, вы к нам были же, да.
Антон, теперь... вы можете только радоваться, потому что мне через месяц будет 60.
Какой кошмар, я должен сказать, какой кошмар, как это безумно много, целых 60 лет.
Мы с тобой пацаны.
Когда это вообще, когда вы родились-то только, так, Наталья?
Общем, Антон, за свою невинность можете не опасаться.
Спасибо. Ну, успокой, потому что ночью все кошки серы, страхи велики у глаз. Ладно,
ну,
вообще,
но это мы так. Да, дело в том, да. Что этот мой кавалер оказался на 4 сантиметра выше меня. Я 1,64 м, он 1,68 м.
Ну, мало?
Ну, такого крепенького телосложения, только как гриб-боровичок.
Так.
Ну, в чем он мне абсолютно противоположен? У него терпение просто ангельское.
Угу.
Чтобы я ни разу за 7 лет знакомства я ни разу не слышала, чтобы он кричал. Вот за 7,5. Ни разу.
Это очень удивительный человек.
Ни разу я ни разу не довела его до такого состояния, чтобы он закричал. Тем более на меня.
Но старались. Старались.
Ну, у меня характер совершенно другой. Я психопатка взрывная. Мне чуть что я начинаю визжать и топать ногами. Вот так, фигурально выражаясь.
Может, ему этого как раз и не хватает. Может, он поэтому и такой спокойный.
Да я не знаю. Я ужасно болтливая.
Он смотрит, думает, господи, боже мой, если я еще буду болтать и орать, вот что же у нас тогда начнется?
У нас слушатель был, который наоборот, он болтливый, а жена у него в молчании.
Я ужасно болтливая. Угу. И быстро говорю. Он не болтливый и говорит медленно. Нет, да. Иногда он, когда что-нибудь рассказывает, я ему говорю, если ты не начнешь говорить быстрее, то я не смогу дослушать. Угу. Меня не выдержит терпение. Говори быстрее. Вот я теперь так говорю, раньше так не говорила. Угу. Ну, просто теперь знаешь, что я не хочу его обидеть.
Ну, да.
Ну, в общем, я не могу его вывести, из себя. Мне это так нравится. Он на меня так успокоительно действует. Вот знаете, как, видите, как стрессовая ситуация, там, вообще пейте где-нибудь там еще что-то.
Ну, да.
Наташа, он говорит, Наташа, ну что мы будем тратить нервы? Мы все равно не... Против системы не попрешь. Не нервничай, успокойся.
Человек системы.
Это сразу вспоминается Ипполит. Наденька, мелочись.
Ну да. Зачем мы побежим за этим автобусом? Придет следующий.
И ведь это святая правда. Сколько переломных ног, разбитых вещей, сбитых там старушек на бегу. А следующий, он придет. Тем более, что автобус вообще хоть парами, как уже давно замечено. Они один за другим едут парами, тройками и уходят. Поэтому, конечно...
Дело в том, что мы еще не очень молодые люди, и, в общем, пора уже воды выпить, Это я вообще никак не могу забыть, что мне скоро 60, и все пытаюсь бежать за автобусом.
Слава богу, ну то есть за автобусом все-таки, может быть, и не надо, а вот то, что забываете, что вам 60, это прекрасно.
Ой, нет, ну сейчас об этом забываю, в общем, не знаю, хорошо это или плохо, может быть, я иногда глупо выгляжу.
Это хорошо.
Это в любом случае хорошо.
Ну, в принципе, мне на это наплевать.
И тут я так и нас. Вот у этого это еще лучше. Я тут вот с нашими, ну, более молодыми сотрудниками, надо, знаете, так это так кокетничаю. Я говорю, вот мы старое поколение, там, значит, самое.
Деятели культуры.
Деятели культуры. Они говорят, да не такое уж вы старое поколение. Говорим, нет, такое уж старое, уж это самое. Ну, а когда человек говорит, да ну какой старый, сами вы все старые, 20-летние, а я 60 молодая. Вот это прекрасно. Вам вот меньше месяца осталось до юбилея, да?
Да.
Вот вы в юбилей где-нибудь, ну, вокруг юбилея позвоните.
12 февраля.
О, прекрасно, вы нам позвоните, скажете, мне сегодня, и мы всеми силами будем стараться не поздравлять вас. Ну что, 60? Ну 60, господи. Вчера было 59, завтра 61. Ну, то есть мы скажем,
я продолжаю. Вам... Причем при этом, значит, у нас такое взаимопонимание, что он начинает сразу, я могу продолжить.
Ну, это маскот вам так. Вот абсолютно.
А иногда вот он что-то говорит.
Угу.
Я знаю, что он сейчас, знаешь, скажет, я понимаю, что он говорит. Или я начинаю говорить, он говорит, так, я понял. То есть я говорю одну фразу, или мы куда-то смотрим там на что-то.
Угу.
Потом качаем головой, он говорит, да, и тогда согласен.
Да, но это вот действительно. Вот поэтому, собственно, вместе. Поэтому. А темперамент и вот это уже вторичные вещи. Спасибо, Наталья. Просто мы хотели, ну, во-первых, все-таки группу ЕС послушать. И, во-вторых, послушать еще и другие звонки, которых, я думаю, чувствую, так сегодня будет достаточно. Ну что, Николай, давай песню. Если ты... We'll be right back. Группа ЕС по многочисленным просьбам у нас сегодня звучит. 00:37. Мы продолжаем. Вот, кстати, Николай, хотел я тебе напомнить историю. Мы просто немножко прервались. И про товарища твоего, который сам был, ну, такого роста, ну, скажем, там, среднего, да, а подруга у него была высокая, он себе переживал, как я с ней буду идти. Тут какая ведь штука? Видишь, иногда идет такой, думаешь, ну ладно, во-первых, еще девка красивая, да? Думаешь, вот такая девка красивая, высокая, все, с каким-то сантиметром. Ну что же, как это, на его месте мог быть я, напьешься будешь. Вот. А вот так взял и обаял. Ну, говорит, правда, маленький мужчина любит больших женщин, маленькие женщины любят больших мужчин. Вот. Ну, думаешь, то есть он просто смелый, не комплексовал, не переживал, не думал, что он маленький, она большая,
но она,
что он обычный,
пример.
Она красивая, подошел с ней и завоевал сердце, и пошли.
У нас, кстати, есть такой пример-то на радиостанции. Но Николай тут... Ишуевич.
А, ну Николай Ишуевич, бабник типичный.
Да, абсолютно.
Ну, он причем, он действительно, он растул, уж что теперь говорить,
да.
Уж на девятый десяток пошел. Расточка-то он не небольшого. Да и так, что прям Аполлон-то тоже не скажешь. Но он на этом и играет. Вот как раз на этом. Ну, нет, понимаешь, он бывает высокий, красивый, плечистый. Но ему уже, значит, вот как уже дар Божий. Ему вот это как футболист, да, кто-то за счет работы, за счет вот этого, а кто-то за счет таланта. Ну, вот я вышел, мячик почеканил, что мне традиция, я все умею. Вот идет красивый, высокий, такой все. Вот. А Шуич, да. Он всякие про свои похождения тогда рассказывает, байки. Ну, понятно, что половина, конечно, это театр, но половина правда. И прямо, ну, герой-любовник был. Ну, кстати, когда смотрел, Тим, его молодые фотографии-то, и Шуч был, все-таки он, нет, ну, такой не прям, что...
Нет,
ну... Мужчина такой был.
Нет, что-то я имею в виду, что-то в нем именно было. То, что небольшого роста.
Ну, да, да. Нет, так обаяние, ну, вот как раз...
А я просто помню с ним, допустим, если это еще раз затронем историю, это когда выхожу я как-то вот, после работы, или тут днем что-то, и смотрю, Волга подъезжает из-за руля. Выходит Ишуевич. Ну, Волга,
да,
и Николай Ишуевич. Я вот так это. А что ж Волга-то это как вот, вот такой? Ну, всю жизнь хотел Волгу. Вот предоставилась возможность. Купил Волгу.
Ну, здесь вот хотел.
Хотел.
363-3659. Доброй ночи, вы в эфире. Алло.
Доброй ночи.
Добрый, добрый.
Меня Глеб зовут, мне 53 года.
Здравствуйте, Глеб.
Вот, я по поводу единства и борьбы противоположностей.
Да, да.
Вот, я, в общем-то, всю жизнь компактный такой. У меня 1,67 м и 60 кг.
Ну, нормально.
Вот, и помню, вот как-то дело было, лет мне было, наверное, 40.
Угу.
На просторах интернета я с девчонкой познакомился.
Угу.
Ну, как с девчонкой, я предпочитаю ровесниц.
Ну, вот, не мальчишка как... в любом случае, дама.
Ну да. Вот. И, в общем, мои 1,67 м и 60 кг, я познакомился с девчонкой, у которой 1,90 м и 100+ там. И, вы знаете, ну, круто. Это очень круто. Это очень круто, это даже...
Это круче крутого.
Это вообще, да. Вот. Очень здорово, при том, что, ну, я... как сказать, гуманитарий, да, и брызги шампанского, что называется.
Uh-huh.
Вот. А она такая, математический склад ума, у нее все четко по полочкам.
Uh-huh.
Вот. И такой был союз, в общем-то, эхо. Вот так вот.
Ну, спасибо.
И никак не комплексовали по этому поводу.
Ну, если так.
Ну, во-первых, мы уже, будучи взрослыми, познакомились, и у нас в жизни уже, в принципе, все было, да. Поводы покомплексовать были, мы комплексовали уже. Вот. И, в общем, это какая-то волна энергии и всего такого. Это, в общем, ну, трудно представить и трудно выразить.
Ну, здорово. Хорошо, спасибо, Глеб. Спасибо вам за хороший звонок. Спасибо. Давайте почитаем еще, что нам народ пишет. Народ пишет много чего. Так, погодите, минуточку. Ну, что ж, отвык я сегодня от аналоговых этих штук. Так, тут, правда, не очень какая-то часть сообщений. Такое впечатление, что уже и это превратилось в чат. Так... А, ну, понятно, ладно, спасибо за звонок, в смысле, спасибо за записку. Так, и это, то, слушайте, как-то у нас... Так, будут ли... Что-то... А, вот Ольга из Сургута. Вот мы с супругом противоположности по жизни. Он по гороскопу мышь, год крысы. Ну, я, собственно, тоже мышь, год крысы. А я кошка, в смысле, это Ольга. Любимая тема семейных шуток. Он во всем быстрый, стремительный, а я медлительная. Он нетерпеливый, а я слишком. Он жаворонок, я сова. Я люблю путешествовать, он все больше домосед-интроверт. Похоже мы тем, что довольно высокие и худые. Ну вот, хотя бы. Так, а, ну вот, Сергей, я рад, что вы довольны. Ну, наконец, дождались. За раундабаут отдельное нам. Спасибо от Сергея. Ну, это в группе ЕС, спасибо, мы-то что. 363-3659. Я помню, что у нас идет голосование.
Доброй ночи.
Объявлю. Доброй ночи.
Это Евгений из Переделкино.
Здрасте, Евгений.
Я вот в Бамбургской законе, мне, правда, тоже 59 лет. Правда, 24 марта аванс будет, мне 60.
Угу.
Вот. У меня тоже жена... Жаворонок, я сова.
Угу.
Вот. А теперь Николаю. Ну, так как я бамский закончил. Мама и папа. Две противоположности.
Угу.
Вот. А тут на Новый год меня пригласила одна подруга в сторону Выхина.
Угу.
Так вот, у нее третий, а у сестры ее родной десятый.
Угу. Боюсь, что я знаю, о чем речь.
Ну да. Ну что, говорит, решил шкуру свою спасать? Ну, а вы действительно дерматолог?
Да, спасибо вам за звонок. Вот, поехать в Выхино это называется.
Ну, это Бауманка.
Это же Бауманка. Так, что еще? Сейчас, погоди, Николай, погоди. Так, ну, абонент опять просит пополнить нам счет. Ну, сейчас прямо побежим пополнить счет. Мне 56, пишет человек из Канады. Что делать? Нам только что звонили люди, которым 60 и 59, и ничего такого они не делают. Доброй ночи, вы в эфире.
Доброй ночи, Антон.
Добрый день.
Коля, вам доброго эфира.
Да.
Я хочу вам сказать, что бывают такие ситуации, которые не связаны ни с ростом, ни с чем. Но в моей жизни был вот такой момент, когда я... Ну, давно было, вы этого не помните. Ну, форум молодежный, я была переводчиком.
Это молодежь студентов, что ли? Неужели тот, который еще был в 57-м году?
Который Анжела Дэвис, да.
А, ну Анжела Дэвис это позже уже, это 70-е.
Анджелу Дэвис мы защищали от кого-то. Ну, в общем, короче говоря, три дня подряд мы смотрели друг на друга с каким-то очень симпатичным молодым человеком.
Угу.
И было жуткое совершенно ощущение, что это вот это оно.
Угу.
Оно. И через три дня мы решились подойти друг к другу в фойе.
Mm-hmm.
И когда мы подошли и начали разговаривать, мы поняли, что мы не можем найти ни одного языка, на котором бы мы могли хотя бы познакомиться.
То есть, кроме вот языка взглядов и некоторого такого шестого внутреннего чувства, другого общего языка у вас не было.
Но это было очень сильное чувство, между прочим.
Угу. Ну, так бывает. Вы просто чувствуете, как ты химически чувствуешь, что это вот близкий тебе человек.
Да, да. И не по-английски, не по-французски, на каком языке. И это была оторопь, это был такой вообще шок невероятный. Вот вам, пожалуйста, два человека, которые не могут даже... Ну, это было...
А на каком языке? То есть в итоге это выяснилось, на каком языке он изъясняться-то мог?
Нет, ни на каком, потому что я его спрашиваю, говорите ли вы по-английски? Нет, он меня спрашивает, а вы говорите по-французски? Нет. По-немецки вы говорите? Я говорю, нет. А вы...
Причем говорит по-русски. А вы по-немемецки говорите? Нет.
Нет.
То есть вот у вас был такой съезд полиглотов, но на двоих.
Шпрехензидойче.
Знали Шпрехензидойче, но только кто-то один из вас. Вообще,
нет, да. ну это вот do you speak English? No. Шпрехензидойче?
No.
Nein.
Parlez-vous français?
Nein.
Да. Вот так
и вот. Ну, то есть ничего не получилось, не сложилось.
Вспоминается один знаменитый фильм «Мы в сказке».
Это был фильм, потому что после этого он... на следующий день явился весь в белом с огромным букетом, огромнейшим букетом роз, встал на одно колено, подарил мне эти розы, извините, и что? И говорить-то мы не можем. И вот так это все и закончилось.
Спасибо вам.
А по поводу разницы я вам могу сказать. Мы темненькие с дочкой, а она вообще похожа на мексиканскую актрису. У нее черные глаза огромные. А дети у нее беленькие, светлоглазые, даже голубоглазые. И это был ужас какой-то, потому что когда она жила со своей дочкой и так кричала «мама, мама», и оборачивались и говорили: «Ребенок, откуда у вас этот ребенок?» Потому что думали, что она просится к маме. И вот такие вот у меня внуки все светловолосые, голубоглазые, зеленоглазые, а мы черненькие.
Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Так, ну, наконец, я все-таки подведу итог нашего голосования. 57% позвонивших, проголосовавших по нашим двум номерам. В общем, у них были или есть вот такие отношения с людьми, не похожими на них. Ну, внешне или как-то вот так отличающимся от них. Действительно, вот противоположность, или, как сказал человек, антоним. Ну, а 42%, ну, 43% уже, да, тут без каких-то сотых. Далее, ну, ничего такого у них как-то не было, нет. Все такое обычное. Не значит, что плохое. Ну, просто вот это что-то более обычное, привычное нам. А там менее привычное и обычное. Всяко бывает. Мир большой, 8 миллиардов человек чего-нибудь да и да чебучит. Так, как-то секундочку. Так, Так, ну вот там тут Альбина вступает с нами в некую дискуссию. Нет, когда пазл совпадает, это все равно одинаковость. Нет, Альбина, это не одинаковость. Это вот уже в собранном виде получается композиция. Ну какая же пазл одинаковость-то? Это какие-то игра в пятнашки тогда одинаковость. Там одинаковые квадратные такие косточки с разными только цифрами, и вы их туда-сюда двигаете. А тут именно когда, в общем, совершенно разные детали по цвету, по форме, почему-нибудь еще, по фактуре. Раз, соединяются, и что-нибудь из этого получилось.
Ну, вот. Кстати, мы вот, может быть, не стали затрагивать эту тему. Ну, хотя вначале ты говорил, что вот какие противоположности там, допустим, темненький человек, светленький человек. Вот, допустим, в советское время, при том, что фильмы показывались, какие мы все интернациональные и прочее, но, да, ну, и плюс там у нас были международные фестивали эти все.
Приезжали,
но,
к нам,
да. Но вот было немножечко всегда это как-то несовместимо, когда, допустим, человек, как сейчас принято говорить, афроамериканец, ну, африканец.
Ну, чернокожий.
Да, чернокожий человек, и вот наша светлая девушка. Это как-то немножечко воспринималось порой не...
Я думаю, это подспудно, Коля, было.
Да.
Вот что...
Нет,
вот
это да, но вот именно вот тоже...
Не то, что там негр белый, а девку нашу увел какой-то недостаток.
Да, да.
Но, между прочим, примерно так же воспринималось, когда шла просто там с каким-то французом, американцем, с не нашим человеком, с не нашим мужчиной. Вот, ну и мы уже сколько рассказывали про Высоцкого и Марину Влади, да?
Шли, допустим, белые американцы и белая наша девушка, как-то на этом меньше, естественно, обращает внимание. Все-таки есть.
Ну, просто...
И какой-то комплекс тоже существовал.
Нет, существовал, но, конечно, черный просто, ну, вот даже так зрительно бросается в глаза. Это отличие. Тем более, все-таки в те времена.
Вот, я правильно.
Ну, конечно, это сейчас у нас там... Нет, ну и тогда были институты, Патриса Лумумба, все понятно. Но сейчас просто мир перемешался, границы открыты, люди туда-сюда ездят, и понятно, что иностранцы в Москве вот так вот где-нибудь в метро просто даже вот рядом сидят, видишь, ну, я не подсматривал, поймите меня правильно, но просто сидит рядом человек, люди вот так вот сидят рядышком, близко, и явно по акценту я понимаю, что это не наша женщина, хорошо говорящая на иностранном языке, она просто иностранка. И она с кем-то разговаривает, тоже не на нашем языке, но при этом я вижу, она потом в телефоне копается, у нее по-русски записаны адреса, там, ну, и вот, ну, там в WhatsApp где-то имена. Вот, то есть человек действительно уже живет здесь, пишет уже по-русски, наверное, даже для того, чтобы лучше знать язык. Записываешь вот какие-то. Но при этом с кем-то, каким-то, может, своим соотечественником, каким-то коллегой разговаривать на родном языке. Это совершенно точно была не наша... Ну, то есть, нашего человека от не нашего. И по внешнему виду ты отличишь всегда. Ну, почти всегда. И... по акценту, по всему, ну, понятно, что не здешний. Вот. Но, тем не менее, смотришь, в телефоне кириллицей записано все, и даже какую-то она книжку читала на русском языке, и при этом разговаривает. То есть, уже, конечно, вот так вот, ну, да, если бы просто... раньше такое было, все бы сказали, ну, ничего себе, какая-то англичанка в автобусе читает Мурзилку.
На английском.
На английском. Самоделки.
Мурзилка Today.
Да, самоделки, между прочим, как перевести на английский? Self-made man. Ну так, есть, да. Сам себя сделал. Self-made man. Самоделкин. У нас, как все говорят, как-то импортозамещение. Русские слова вместо этих всех заимствованных. Вот, пожалуйста, self-made man, Самоделкин. Дарю. Дарю безвозмездно. Так, Коля, песня будет?
Ну,
и
давай.
Сколько у нас?
Ну... смотря какую, естественно.
Ну, нет? Чтобы нам это самое. Знаешь, там есть что-нибудь в конце часа?
Ну, давай вот которую.
Давай вот такую.
Сторис, которая.
Сторис давай.
Да.
Сторис давай.
Давай,
stories.
Лев, через минутку запустим.
Давай через минутку. Хорошо, я просто посмотрю, чего у нас тут еще народ пишет. Тем больше, что-то же он нам там пишет. Опять продолжает, что делать 56 лет. Ну, как говорит моя мама, снять штаны и бегать. Не знаю, что 56 лет. 56 лет. Да, о, вот, пожалуйста. Софи Лорен, Карло Понти. Вот. Ветераны подключились. Действительно. Действительно, вот так вот. Так, Марина Влади была... Про Марину Влади, да, вот. Значит, Марина Влади была 1.75 м, Высоцкий 1.68 м, каблуки носил. Но какая любовь, пишет нам Ада. При том, что опять вот то, о чем мы говорили, вот Николай немножко мне эту мысль не дал довести, но я сейчас доведу. Иностранка с нашим... Ну, плюс еще все-таки кинозвезда. Да, вот просто даже иностранная кинозвезда, и наш, хоть он Высоцкий, но все равно, ну что, наш мужик, наш актер, ну чего там, и тут женщина с экрана, из другого мира, вообще из чего-то, вот, да? Выше ростом него. Что она в нем нашла? Вот, завоевал, смог. Так, группа ЕС, потом у нас с вами говорим мы по-русски сегодня. Потом у нас новости, а потом мы продолжаем. Silence me, leaving no trace. I beg you. Прямо на моих глазах движется вот это вот сообщение Милента. Не трогаю ничего, она сама движется. Ох, вот она техника, чудеса, 21 век. Заинтересовавший даме человек зачитывает почтовый адрес их Москвы. Ну уж нет, друзья мои. Нет, на самом деле, да, ну там 119-019, ну Арбат, дом 11, пожалуйста, пишите письма. Так, и 20 лет... Ой, кто что наш представится, господи боже мой. Радиостанциях Москвы, которую вы слушаете. 1:04, суббота. Я Антон Орех, Николай Котов, звукорежиссер наш. Алексей Гусаров, наш информационник. Рассказ о новостях в стране и в мире. Плюс 7-985-970-45-45 смски. 363-3659. Это телефон для ваших звонков. Сейчас мы послушаем. Сергей вот чувствует доволен. Человек, Сергей, я рад, что вы рады.
Только за минуточку есть... Да. Сейчас да, еще да. Дополню. Помнишь, еще перед Новым годом нам позвонил твой тезка?
Антон.
Антон, да. И говорил, что, о, если у вас будет календарик «Эхо Москвы», вот чтобы мне вот, если там это... Я сказал, ну, если будут календарики, то, пожалуйста. У нас, у меня телефон, в принципе, есть, Антон. Да. Если он позвонит... Или там смс-ку пришлет, то тогда, что вот он готов. Если он нас слушает.
Проконтролируем?
Да.
Нет, понятно, что сейчас начнут звонить. Это да, я Антон. Я сам могу позвонить.
Хотите, я буду Антоном.
Хотите, я вот. Я буду для тебя разный. Да. Я могу позвонить, но, так сказать, я не Антон. В общем, отчасти, конечно.
Это я всегда вспоминаю еще фразу из мультика «Золотая антилопа».
Да.
Если хочешь... Я буду твоим отцом, если хочешь быть отцом мне. Раджабо,
как хочешь. Пишет нам из Германии. 20 лет замужем за англичанином из Германии. Поэтому по своему опыту могу сказать, что различия интересны и привлекательны. Но вот хочешь, не хочешь, иногда не хватает общего культурного кода. Фильмы, мультики из детства, книги, поговорки и так далее. Ну, конечно. Но я вам больше скажу. Не хватает уже из... Опять же, да, все будем приезжать. Да, сейчас старый, но золотистый. И с более молодым поколением. Ну, вот мы сегодня с Лизой Аникиной вели дневной эфир. Ну, можно сказать, что Лизе 22 года. Уж девушка юная, прекрасная, поэтому это тот самый возраст, когда возраст не скрывает. Вот. Но действительно, я понимаю, что я работаю здесь больше, чем она живет на свете. И она закончила журфак вот сейчас. Вот. Ну, это тоже же не тайна. А я тоже когда-то там учился. То есть я его закончил уже...
А преподаватель тот же?
Преподаватели, но они, конечно, стали старше, преподаватели никуда не делись. Вот. А учились у одних тех же преподавателей на одном и том же факультете, но с такой вот разницей, что я уже давно все закончил, сюда вот пошел, она вот, что называется, только родилась, росла, училась и так далее. Но я понимаю, что ей цитировать место встречи изменить нельзя, и это чудно. Там, ну, может быть, она там что-то слышала, но, может быть, когда-нибудь смотрела. Но, конечно, не так, как мы вот тут. Вот. И вот эти там Покровские ворота. У нас в утренних эфирах кто следит? Вот Лев Моисеевич там старается, нарезает эти джинглы. Вот из фильмов. Для нашей аудитории, ну, общей такой, они более-менее понятны, потому что действительно мы смотрели те же самые фильмы кино. Читали книги, мультики. Вот. А вот что-нибудь совсем какое-нибудь юное поколение, вот там, например, моей дочери. Ну, они совершенно в другой реальности
я
живут.
Я даже могу сказать,
не будучи при этом иностранцы.
Даже не поколение твоей дочери, или даже дочь твоя моложе, чем та же Лиза, твой теперь соведущий дневной. А даже если взять, у нас есть кто помоложе, там, ну, лет на 15 всего лишь навсего.
Ну да, 33, 35. Да,
абсолютно. Другие, уже другие, совершенно, конечно, не знают каких-то вот то, что мы знаем, мы любим совершенно. Совершенно им вот, ну, не то, что чуждо, но по крайней мере...
Но наши слушатели, вот, которые, опять же, старше нас, да, там, 63 года, 65, там, 70... Нет, ну, мы пересекаемся в каких-то вещах, конечно. Вот, потому что это их фильмы, наши фильмы. Все-таки тогда, что называется, контент менялся не так быстро.
Да, тогда было, вот, допустим, 100 актеров, ну, грубо говоря,
да, на
все и вся, начиная
и
с конца
смотрели,
войны.
Родители смотрели,
да,
мы смотрели. Да, все, но все равно, если мы начнем копаться в деталях, все равно мы их в какой-то момент точно перестанем понимать, но просто потому, что они объективно застали время, в котором мы не жили.
Но равно, это там, да, но все равно...
50-е отличались от 70-х, грубо говоря.
Я всегда это сравниваю как? Я говорю, понимаете, вот у них был патефон. В принципе, когда мы народились, и мы это, у нас помимо патефона, ну, проигрыватель винила, скажем так, да, там появился магнитофон, и все. А потом уже появились такие гаджеты. Ну, да, уже, как говорится, все пошло. Да.
Я будучи в Германии на работе познакомился с французской швейцаркой. Так я мгновенно французский вспомнил, общие темы нашлись тут же. Хотя бы поход с Ворова через Альпы. Культурный россиянин всегда найдет о чем поговорить с культурной девушкой из любой другой страны. Так, а давай мы звонок с тебя послушаем. Так. Ой, господи боже, мне вместо этого самого ткнул в голосование и думаю, почему здесь голосование? Доброй ночи, как зовут вас?
Добрый.
Да, добрый.
Артем, Москва.
Здравствуйте, Артем.
Про что говорим? Про фильмы или про...
Ну, нет, про то, как маленькие, большие, темненькие, светленькие.
Темные, светлые, толстые, тонкие. Фильмы потом будут.
Ну, потом?
Да.
У меня все более-менее банально. Я высокий, вот, худощавый, жена пониже.
Угу.
Вот.
Тоже худощавая?
Тоже худощавая.
Угу.
Может быть, не совсем.
Физически. Дети-то есть?
Нет, детей пока нету.
Надо заводить худощавых.
Да. Работаем над этим.
Вот как в таких случаях. У нас в планах мы работаем над этим.
Да.
Тем более, видите, вот теперь как это самое. Нам сверху-то какие благодеяния даны.
Да.
То есть, видите, вот, можно первого, сразу второго. И уже станете миллионером. Шутим. Вот, работайте. Хорошо, Артем, спасибо вам. Спасибо за звонок. Так,
Когда будут фильмы, звоните еще.
Когда будут фильмы, конечно, мы до фильмов обязательно дойдем, сегодня 83-й год.
Только по тем фильмам, которые там будут.
Ну, естественно, да, само собой. Мы все расскажем. Так, доброй ночи. Алло. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, это я?
Это вы. А это я. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в браке с женой уже больше 50 лет.
Да, вы молодцы.
Мы в прошлом году отпраздновали золотую свадьбу.
То есть вы пошли на 6-й десяток совместной жизни?
Да, теперь. Да.
Молодцы.
Значит, моя супруга, она выше меня.
Угу.
Ну, не слишком большая разница.
Чуть-чуть отъемничек подальше отойдите.
Чуть-чуть.
Познакомились мы в конце 60-х годов. Я работал в одной серьезной организации. Она была распределена к нам на работу после окончания техникума.
Угу.
Значит, в те времена женщины было очень модно женщинам носить туфли на так называемых шпильках.
Ну, так, на шпильках сейчас лодочки.
Что называлось на шпильках, да.
Да,
так что, когда
шпильках.
Она их одевала, она была существенно уже выше меня.
Угу.
Но она была настолько красива, божественно красива, так что я влюбился с первого взгляда.
Угу.
Ну, понимаете, напротив нашего института еще военная академия. И я видел, как после работы ее встречают всевозможные офицеры, причем часто разные.
А я люблю военных.
С очень радостью, с очень крутыми погонами. Но я поставил перед собой задачу. Я решил, что это... девушка должна быть моей женой. И что вы думаете? Я добился этого. Мы прожили в мире, в согласии, в полном взаимопонимании. Вот мы отметили, я как я говорил, это
50 лет. Золотая свадьба.
Золотую свадьбу. И так что разница в росте и разница в возрасте, кстати, у нас была 7 лет, она была после военного года рождения, я до военного года рождения. Мы прожили в согласии вот столько уже лет и еще собираемся прожить немало, так что разница в росте, она...
Никак не помешала, даже помогла, судя по всему.
Не играет. Важно, чтобы был достаточный интеллект, чтобы заинтересовать женщину и жениться на ней.
Ну, в общем, выражаясь военным термином, которые были военные люди вокруг вашей будущей жены, вы отбили этот форпост.
Ну, видимо, да. Хорошо, там уже...
Да, там мы уже слышим себя по пятому
себя, разу. Причем уже, да, так сказать. Там мы уже идем в записи. Спасибо, замечательный звонок. Вот я очень люблю и даже, скажем, обожаю такие звонки, потому что это мы... Ну, причем это немножко всегда еще похоже на такой доклад. Мы прожили в любви, согласен, 50 лет и собираемся. Вот это вот такая вот она бодрость.
И не дождетесь.
И нет, такая вот... Ну, это чувство бодрости, решительность. Ну, вот он так ее и отбил.
Да.
Вот он
у военных отбил. Здоровенных.
Пока эти там из академии все, нечего делать им там было. Служить надо было лучше. В прицелы глядеть, а не на всяких там девушек из института. Ну, вот нашелся мужчина решительный, хоть и невысокий ростом. Ну, поставил цель и выполнил.
Выбирай звонок.
Выбирай. А, давай вот, допустим, вот этот вот. Значит, я думаю, что вот это вот у нас перед Высоцким будет последний звонок. Поговорим. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Доброго. Ну, как? Без вас как же мы?
Решающий.
Да.
Ну, вот, смотрите, у нас с женой вот идеальная пара, но она скрупулезная, дотошная, а я легкомысленный. В этом плане. И как-то спокойно к этому отношусь.
Она, ну,
что переживать? Я легкомысленный и легкомысленный к этому отношусь.
Она главный бухгалтер, такая вся. А я к этому спокойно отношусь. Ну, мы любим друг друга, все. И я ей говорю: Маша, ну, давай, это проще. Нет, вот надо вот так, вот так. И в итоге я прав.
Это классно.
Это великолепно. Просто извините, что мы вас прервем, но потому что, ну, сказано так прекрасно. Ну, тут уже. Ну, вот действительно, вот как говорится, улучшать только портить, да. Я вот легкомысленно, она серьезно, она бухгалтер, и я прав. Гениально, Оля, гениально, фантастически. Ой. Вот хороший звонок. Ну и вообще сегодня хорошие звонки. Вот прям косяками пошли. Так, друзья мои, значит, что у нас в программе далее? У нас сейчас 172-я история про Владимира Семеновича Высоцкого, про его рабочие записи. Ну, у нас на той неделе были «Райские яблоки» в трех неизвестных исполнениях до сих пор. В общем, ну, мы не мы сами там, но спасибо Есенин-центру и Сергею Жильцову, которые нам в этом смысле помогли и рассказали, и принесли. Вот, так что теперь все могут это послушать. Вот. А сегодня мы, в общем, получается так вот. И это две темы, которые пересеклись независимо. Отдельно «Райские яблоки», отдельно рабочие записи. И вот они вот так вот просто выстроились сами собой в этот цикл. И вы, конечно, сейчас все послушайте, что я скажу с моими друзьями, что споет Владимир Семенович. Вот. Но просто хочу еще раз подчеркнуть вообще, в чем ценность этих записей. В том, что, ну, говорит, ну, там сейчас вот Высоцкий сидит, что-то наяривает на гитаре, наигрывает там, кто из нас не делал, вот там записи какие-то там включали магнитофон, ставили, там сбивается, перепевает, потом забывает, потом опять поет. Понимаете, ну, это вот работа автора над текстом, над какой-никакой нехитрой, но все-таки мелодией, над ритмом и известные всем песни, как они рождались, что из этого получилось. И главное, что действительно рукописных вариантов, ну, такой. Надо черновики Высоцкого там по 8, по 10 страниц одна и та же песня переделывалась на протяжении многих лет. Есть это все в архивах хранится. А вот именно таких звуковых черновиков их почти не осталось. Были кассеты, на которые записывается. Ну что, записали это, потом записали другую песню, потом третью, потом какую-нибудь еще. И вот какая-то последняя, или какая-то там, хоть крайняя, да, крайний вариант, он не обязательно даже канонический, финальный, доработанный. Просто остается. Или записал, подарил кому-нибудь. Ну вот смотри, я вот тут вот пою, вот еще что-нибудь там наигрываю. Вот таких кассет осталось, в общем, всего несколько штук. Поэтому мы подумали, что было бы интересно рассказать и об этом. Ну и еще я, конечно, скажу, что мы продолжаем на planete.ru в сбор средств. Уже менее 40 дней осталось до этого. 40 дней до приказа, да. Ну, там 100 дней было до приказа, но не суть. Вот, менее 40 дней осталось у нас до окончания сборов. Неплохо идет, мы не жалуемся. Спасибо вам всем, кто нас поддержал. planete.ru, один Высоцкий, 100 глав переиздания называется этот проект. туда, зайдя на сайт, можно найти самые разные опции от, условно говоря, от 100 рублей аж до 230 тысяч. Ну, мало ли кто не скажет. Хорошие ребята. Хорошо они вот это все делают. Вот вам 230 тысяч рублей. И ведь есть еще там 69 тысяч рублей. Хочу вот быть спонсором, чтобы мое имя было тоже вписано в книгу. Ради бога, с удовольствием, пожалуйста. Есть такая возможность любой поддержки, тем более существенной, материально мы рады. Но еще раз я говорю, что мы уже минимум выполнили. На 500 книг минимальный тираж мы собрали. Но все, что собирается сверх этого, это там не распихивается по нашим карманам. А, соответственно, там будет 600 книг, 700 книг, 800 книг. Сколько вы заплатите, сколько закажете, столько мы и выпустим. Поэтому чем больше, тем лучше. Собственно, лучше для вас же, потому что у нас эти книги, у нас-то у авторского коллектива эти книги есть. Мы-то знаем, что там написано. А потом будут говорить, а вот я не успел, а вот я забыл, а вот я не знал чего-нибудь. Но с учетом того, что у нас полтора года был первый тираж, мы издавали. Теперь вот мы пока соберем, пока выйдет, наверное, еще полгода пройдет. Но чтобы за два с лишним года те, кто действительно любит Высоцкого, интересуются и знают наш проект, никак себя не обозначили, ничего не заказали, такого, наверное, быть все-таки не может. Вот поэтому еще раз я хочу сказать, что вот это вот переиздание, второе издание, оно у нас, что касается первых 100 глав, оно будет у нас и завершающим. Но когда будет второй том, ну, уже до второго тома надо перетажить надо, а потом, когда доживем, тогда и поговорим. Сейчас у нас Высоцкий, 22 минуты. Сегодня, по сравнению с предыдущими главами, глава не такая длинная. А после Владимира Семеновича мы уже будем говорить про кино 83-го года. Зачитаем, огласим весь список. Все это будет. Никуда не убегайте. А пока будете слушать. Плюс 7-985-970-45-45. Что-нибудь по ходу можете нам и написать. Никуда не убегайте.
Владимир Высоцкий.
Владимир Высоцкий написал более 400 песен, но при этом хорошо известно, что одну и ту же песню он мог исполнять совершенно по-разному, иногда импровизируя прямо по ходу исполнения, во время концерта или в дружеской компании. Но чаще эти изменения были результатом творческого поиска, шлифовки, работы над стихом и ритмом. Есть черновые варианты песен, которые отличаются от привычных нам исполнений не просто несколькими словами или одной-двумя строками, а гораздо существеннее.
Владимир Высоцкий. Глава 172.
В предыдущей главе мы уже рассказывали вам о недавно обнаруженной уникальной фонограмме, которую более 40 лет хранил друг Владимир Семенович и Иван Бортник. И на этой пленке целых три неизвестных ранее варианта песни «Райские яблоки». Сегодня мы с вами вновь окунемся в творческую лабораторию Высоцкого и послушаем его рабочие записи. Идеальных исполнений не ждите. Высоцкий будет сбиваться, останавливаться, перепевать по несколько раз одни и те же строки и строфы. Но нам кажется, что эти записи будет интересно послушать не только знатокам его творчества.
Он без пяти минут герой, без четырех минут наглец, без трех минут святой и без одной подлец. Он без пяти минут святой, без четырех минут наглец, без трех минут герой и без без трех минут герой и без одной.
Это пленка, записанная Владимиром Высоцким в гостинице в Будапеште. Начало репетиции песни для фильма «Вооружен и очень опасен». После триумфального участия в юбилейном международном театральном фестивале битов в Югославии, где театр «Таганки» получил гран-при за «Гамлета», «Таганка» продолжила гастроли и с 28 сентября по 14 октября 1976 года выступала в Венгрии. Вот во время венгерских гастролей и была сделана черновая запись песни про живучего парня Барри, который в самом мультфильме Высоцкому исполнить так и не удалось. Очередной пример того, как большие надежды и большой энтузиазм Владимира Семеновича в итоге выливаются в большое разочарование от работы. Но «Будапештская пленка» интересна еще и другим. Это единственная рабочая запись из тех, что сохранились, которая была сделана Высоцким во время гастролей. Возможно, когда-нибудь отыщутся и другие. Однако на данный момент все остальные дошедшие до нас такого рода пленки Высоцкий записывал дома.
Песня все время не дает тебе покоя, скребет тебя за душу и требует, чтобы ты ее вылил на белый лист бумаги и, конечно, в музыку. Я работаю с маленьким таким магнитофончиком, сразу пытаюсь подбирать строчку музыкальную. Если не получается, меняю размер. Но это моя кухня, это никому не интересно.
Фрагмент съемки на центральном телевидении для кинопанорамы 22 января 1980 года. Эта запись, пролежавшая несколько лет на полке, сама по себе превратилась в рабочую запись не для посторонних глаз, только уже по воле телевизионного начальства. Однако обратим внимание на слова Высоцкого, что это его кухня, которая никому не интересна. Те черновые пленки, которые мы имеем сегодня возможность послушать, это наверняка просто последние из того, что записывалось на конкретные кассеты поверх предыдущих записей. Ведь и мы, когда пишем какой-то текст, почти никогда не сохраняем промежуточные варианты. Пишем, стираем, переписываем, снова стираем. Остается какой-то окончательный вариант или тот, который просто был последним. Вот что о рабочих записях и маленьком магнитофончике рассказывал нам известный исследователь творчества Владимира Высоцкого Сергей Жильцов.
Когда мы говорим о рабочих записях Высоцкого, то надо иметь в виду, что в последние годы у него был маленький ухер, это была маленькая кассетка такая, как, знаете, использовали одно время на автоответчиках, такая совершенно маленькая, и ее нельзя было поставить в обычный магнитофон, с них кто-то что-то переписывал и так далее. Были кассетные магнитофоны, тут про маленькие не могу сказать, не знаю, но есть на итальянской пленке, когда он там втыкает как раз кассетку. Это там как раз кассета нормальная, обычная. Вот. И сохранилось не так много записей вот этих вот, так сказать, первых. Можно даже по пальцам сосчитать.
А мы переносимся в 1974 год. Владимир Высоцкий снимается в советско-югославском фильме «Единственная дорога». Съемки проходили в апреле в Ужгороде и в августе в Черногории. Три песни для этой картины Высоцкий записал в Югославии в сопровождении оркестра. Песни «Соло» и «Расстрел горного эха» известны уже в готовых вариантах, а именно черновая проба сохранилась только к песне «Если где-то в чужой неспокойной ночи». Домашняя запись Владимира Высоцкого, апрель 1974 года.
Ноги не чую. Мы вернемся туда, где и травы врачуют. Только ты не умри, только кровь удержи. Лишь конь под тобой, ты домчи, доскочи, доскочи. Конь дорогу отыщет, буланы. В те края, где всегда бьют живые ключи, ключи. И они исцелят твои раны. Если трудно идешь по колено в грязи, по колено в грязи, да по острым камням босиком, по воде по студеной. Пропыленный, обветренный, дымный, огнем опаленный. Хоть какой доберись, добреди, доползи. Здесь такой чистоты, из-под снега ручьи, ручьи. Не найдешь, не придумаешь краше. Здесь друзья и цветы, и деревья ничьи, ничьи. Стоит нам захотеть, будут наши, наши. Где или долгом пути, или долгом пути, на развилках каких перепутьях и перекрестках. Может быть, ты устал, заблудился в трех соснах и не можешь обратно дорогу найти. Ты заперти или в долгом пути, пути на развилках каких, перепутьях и перекрестках. Может быть, ты устал, приуныл, заблудился в трех соснах и не можешь обратно дорогу найти.
Так получается, что сегодня мы рассказываем вам не просто о черновиках Владимира Высоцкого, а о песнях, которые он писал для кино. Среди них и работа в картине его друга Станислава Говорухина «Ветер надежды», которая могла бы, наверное, стать для Высоцкого тем же, чем стала некогда «Вертикаль». Но в итоге вышла малоинтересной, и сегодня мы вспоминаем о ней исключительно благодаря участию Владимира Высоцкого. Сам Владимир Семенович говорил о надеждах, которые связывал с работой для этой картины во время выступления в столичном ДК Роспотребсоюза 23 ноября 1976 года. Тогда у картины еще было рабочее название «Большие океанские гонки».
Вот недавно с режиссером, снимавшим «Вертикаль» на студии Горького, я сделал несколько песен о море. Те были про горы, а теперь про море. Примерно в таком же плане, как «Вертикаль». Совсем молодое поколение, юное, там, по 16, которым 17 лет, они не видели «Вертикаль», и ее можно запускать по второму разу. Но я надеюсь, если даже не пойдет «Вертикаль», они посмотрят вот это кино «Большие океанские гонки».
В итоге же получилось так, что удачей для Высоцкого было просто то, что все его песни, кроме одной, в итоге прозвучали с экрана. Правда, по просьбе Говорухина пел их Владимир Семенович как будто не своим голосом, приглаженно, почти эстрадно. А песня про аборигенов, которые съели кука, в фильме вообще звучит в исполнении Александра Кавалерова. Что же касается единственной, не вошедшей в фильм песни про мореплавателя-одиночку, то сохранились не только репетиционные дубли, записанные на Ялтинской киностудии, но и домашняя пленка. Предупреждаем, что запись длинная, но послушайте ее внимательно. внимательно. И когда будете слушать, обратите внимание на то, как Высоцкий перебирал строки, как тщательно искал среди разных вариантов тот, который подойдет ему больше других.
Прямо бонс глядеть, то ли бочка, то ли яхт, то ли плот, то ли нет. Мореплаватель, простите, одиночка. Посылает нам мудрёный привет. 8.5, снова точка. Будто тащит из мешка, как в ладу. Мореплаватель, простите, одиночка. Брендил спять, выстучит, черти что. Не искусственную ли оболочку вы вокруг себя, мой друг, возвели? Мореплаватель, простите, в одиночку наше общество предпочли. Мореплаватель, простите, в одиночку наше общество предпочли. А отвечайте нам. Вот отбил, вот отбил. Он в ответ отбил за умную, он в ответ отбил за умную строчку. Прям древние новои рудаки в этом плавни, простить в одиночку, я соскучусь по вас, чудаки. В этом плавни, простить в одиночку, я соскучусь по вас, чудаки. По году он растет, а по денечку. И по году он мужал, а по денечку. И ребенок, а почти идеал. К мореплаванию готовить в одиночку. Паруса сооружал из одеял. Мы пьем залпом, он же пьет по глоточку. Ничего не пропадет в бороде. Новый толк нахуй, скажем, глоточки. Мореплавая, простить в одиночку. Философии, пожалуй, на воде. Мы чуть что так на негатив, луну и ночку, а ему наблестить позитив. Плавание, простите, в одиночку, в одиночество превратим. Мы так щелк на негатив. А мореплаватель в одиночку, да, негатив превратим. Да, негатив превратим. Мореплавает он, больше в одиночку. Одиночество, простите, одиночку, двоеночество превратить. 8.5 снова на к одиночеству, простите, приведет вас обязательно в тюрьму. Ваш тяг к одиночеству, простите, приведет вас обязательно в тюрьму. Мари была в одиночке. море плавает белее в одиночку. Да-да-да-да-да-да-да-да. Было все равно, что встретить чёрта. Море плавает белее в одиночку встретить. Все равно, что... Все равно, что встретить чёрта. Море плавает белее в одиночку встретить. Все равно, что встретить чёрта. Море плавает белее в одиночку встретить. Все равно, что чёрта. Мореплавателя одиночку встретить. Мореплавателя одиночку встретить. Мореплавателя одиночку встретить. Все равно, что черт. Все равно, что встретить черного. Мореплавателя одиночку встретить. Все равно, что встретить черного. Знают у меня видать здесь. Мореплавателя одиночку встретить. Все равно, что вновь. Все равно, что катафал перегром. Все равно, что катафал перегром. Не искусственную ли оболочку вокруг себя, мой друг, но не вери. Мореплавая, простите, в одиночку наше общество предпочли. Восемь точек, пять дверей, снова точка. Плавно дальше не мешка, как ладонь. Мари плавки, простите, одиночка. Вредь он в пятницу, чуть черт не что. И погода внушала под годочку. Погода он внушал под одиночку. Годочку он ужал, да и поденечку. Прям вон взглядеть, то ли бочка. И погоду он ужал, панкадочку. И ребенка почти дял. То ли я, то ли плод, то ли нет. То ли ребенка почти дит. Мореплавник, который везли в одиночку. Паруса торжавы задеял. Торжавы паруса и задеял. Паруса короли задеял. Паруса короли задеял. Даже в люльке я плавал в одиночку. В люльке тоже он плавал в одиночку. Паруса короли задеял. Паруса короли.
Благодарю за помощь в подготовке этой программы Юрия Гурова, Сергея Жильцова и наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Игоря Рахманова, Александра Клановского, Александра Петракова, Олега Васина, Валерия и Владимира Басина. В одной из ближайших глав мы завершим рассказ о рабочих записях Владимира Высоцкого, своеобразных звуковых черновиках, которых, в отличие от рукописных набросков, сохранилось совсем немного, о чем и говорит Сергей Жильцов.
Что касается рабочих записей, их осталось немного, но, в принципе, их достаточно для того, чтобы мы поняли и немножко знали о работе Высоцкого над песней.
Владимир Высоцкий.
Ну вот, мы послушали 172 главу. У нас еще будет одна часть про рабочие записи, но это будет не на следующей неделе, потому что следующей неделе как раз мы попадаем на 25 число, день рождения Владимира Семеновича. Но это вообще будет день... У нас не будет специального какого-то эфира. Вот прям там, как мы, знаете, иногда делали в Высоцком, посвященный там весь... Все три часа. Нет, у нас будет отдельный специальный день рождения глава. не буду пока говорить, как и что, и про что, но, в общем, непосредственно связано с его вот этим вот днем, который он, на самом деле, не очень, как я понимаю, любил отмечать. Чужие дни рождения любил отмечать. С подарками приходил, песни дарил людям, сочинял свой как-то так. Ну, вот, день рождения, день рождения. В этом смысле, кстати говоря, я на него даже как-то похож. Ну, именно в этом смысле, в смысле отношения к дню рождения. С утра в 9, в 10 примерно это все появится у нас на сайте. В блоге вы увидите, как всегда, там с рукописями, с картинками и с более полными версиями того, что вы сейчас слышали, с бонусами, с какими-то там еще причиндалами, в общем, с фотографиями, которых не, части из которых вы наверняка раньше не видели тоже. Так что почитайте. Ну и еще раз напомню, planeta.ru, один Высоцкий, 100 глав переиздания, наш проект, на который мы продолжаем собирать деньги, и примерно до конца февраля это будет там вот плюс-минус дело продолжаться. О, пишет нам Орехова, любите историю России? Люблю. Сравниваю ее с историей Испании, Британии, Франции, торговавшими людьми и рабами. Как вы оцениваете историю России? Хуже, лучше? Илья, ну, мы с вами не знакомы, обидеть я вас не хочу. Как можно оценивать историю лучше или хуже? Вот история одной страны и история другой страны. Как можно сказать, история Франции лучше истории Испании? Лучше в чем? В чем она лучше или хуже? В чем история России лучше или хуже истории Британии? Прелесть в том, что у каждой страны история своя. Каждая страна, даже маленькая, какой-нибудь там Андорра или Лихтенштейн, все равно гордится какими-то своими героями, датами. Ведь у каждой страны, у каждой нации есть какие-нибудь свои герои, даты. У нас большая страна и большая история, поэтому нам есть чем гордиться. У маленьких стран есть маленькая история, но она своя, тоже хорошая, дорогая, им близкая.
А потом, если так посудить, история – это самый неизведанный наук, самая неизведанная наука. Потому что кто написал историю, под тем...
Ну, вот кто нам рассказал, так, да, мы ее и знаем.
Так мы ее и знаем.
Сидел там,
было это так или нет,
летописец,
это
он. Летописец Нестор. Нам кроме этого Нестора ничего не дошло до нас.
Да.
А он писал, а он жил во времена какого-то князя.
Да, вот, допустим, ему придворный... этот князь не нравился. Не нравился. А, допустим, тысяча людей он нравился.
Нравился.
Он один против тысячи.
Или сидел Нестор, да? А князь ему диктовал. Ну-ка, напиши ты вот тут вот.
Ну, как в этих наших мультиках.
Да, да. А напиши ты вот здесь вот, пишет Мануэл. Ну, в летописях Нестор-то ли, Нестор. Откуда мы знаем? Поэтому... А сейчас полно людей пишут. Один,
поэтому,
другой.
Поэтому, да. Знаете, поэтому... история-то такая, что и любой историк, мало-мало грамотный, он может историю подмять под свое мировоззрение.
И так рассказать, и так. Да. Ну, подкованный.
Да, подкованный. Да.
Вот, он вам и так повернет. Пользуясь тем, что вы... Так
потому
сказать.
Что история-то... Ведь, допустим, фотография появилась в Крымскую войну.
Ну, так вот, ну, уже стало.
Были уже, широко. Так скажем так, да, фотографии, которые, да, вот, да. Крымскую войну. И какие-то вещи можно уже было хотя бы наблюдать. А до этого художник. А художник, он не всегда рисовал так, как это. Он мог
ты
приукрасить.
Ты на 100% не нарисуешь, даже да, если ты абсолютно. Не хотел приукрасить. Да. Все-таки же да. Не фотография.
Да.
Плохая фотография, получается, лучше хорошая картина. Ну, а что касается там торговавших людьми и рабами, ну, друзья мои, наша страна отменила рабство в 1761 году. Крепостное право, и было тоже рабство, в общем, узаконенное. Поэтому...
И опять же, если это рассматривать, какое оно было, это крепостное право, там все можно по-разному. И у некоторых было, даже если нет
крепостного права... Крепостные театры, правда, были там какие-то, да, кто-то да. Батагами бил там...
Да, абсолютно. А даже в каких-то свободных, так называемых, странах, но тоже свободы-то особо-то и не было.
Не, ну да.
В Америке, извините меня, когда против да, рабства воевали...
В 1964-м, 1965-м.
Вот. А негров до какого года никуда
еще
не пускали?
Лет. После этого еще 100 лет.
Нет, не то, что 100 лет. Извините меня, в 60-х годах
вот
еще
я об этом говорил. Вот да. Я об этом тебе говорю. С 1764-65.
И уж извините, что я сказал негры, если кому-то это обидно. Но
их не пускали. Так было написано. Негров не пускаем.
Белый автобус.
В белом автобусе негров мы не пускаем. Что-то мы развеселились.
Да.
Так, мой муж, англичанин, смотрит со мной фильмы СССР. Буквально на днях смотрел со мной фильм «Мэри Поппинс». О, буквально на днях «Мэри Поппинс» смотрели и мы с Николаем. Ну, порознь. Так, до свидания.
«Мэри Поппинс».
А, «Мэри Поппинс», до свидания.
Да, абсолютно.
Ну, тут просто они отдельно.
Слушай, ну, если мы перешли к фильмам...
Да, сейчас мы про фильм поговорим.
хищный и еще хищнее. Против тупого. Капитан. Минута.
Это про нас?
Это про фильмы.
Так, ну что же, друзья мои, давайте мы к фильмам. У нас с вами киносеанс. Давайте привыкать к тому, что мы возвращаемся более-менее в привычное русло, там с уроком литературы и с киносеансом. Сегодня у нас на кону 1983 год. Мы в который раз обращаем ваше внимание на то, что мы рассказываем не обо всех фильмах, которые вы смотрели в каком-то конкретном году. Не обо всех фильмах, которые вышли тогда на экран.
В этом году.
В этом году. Не попадают сюда фильмы, которые были сняты в этом году, а показали в каком-то другом следующем. Не попадают в эту категорию телевизионные фильмы. Мы смотрим только на те фильмы, которые выходили в данном случае в 1983 году в советский кинопрокат. И это, ну, этот перечень, реестр, рейтинг составлен на основе кассовых сборов. Вот в 1983 году были 22 наиболее популярных фильма, которые мы вам сейчас согласим, зачитаем, и вы нам потом и напишите, и расскажете, что вы об этом
думаете. Потому что, может, какой-то ваш любимый фильм был на 23-м месте.
На 23-м месте.
Да, но он не вошел.
Не вошел. Ну, вот, соответственно, или он был телевизионный, у него не было кассовых сборов, потому что показывали по первой программе. Ну что, в добрый путь.
Да.
22-е. Мы из джаза, вот так вот сразу.
А ну-ка убери-ка свой.
Синкопа.
Чемоданчик.
Да, ну-ка убери свой чемоданчик. Мосфильм, Карен Шахназаров. Уже вот тут, вот, между прочим, мы читали с Колей, когда там 70-й год, 71-й. Смотришь на количество копий, там, может быть, 500, 600. Тут уже там все больше тысячи. Ну, практически все или около того. То есть как-то так развивалась, что называется, кинематография. Больше кинозалов, больше экранов, больше сборов, соответственно. В общем, мы из джаза на 22-м месте. Один, кстати говоря, из любимейших моих фильмов. Вот такого легкого жанра. «Скорость», Ленфильм, Дмитрий Светозаров, 21 место, «Средь бела дня». Опять же, Ленфильм, Валерий Гурьянов, 20-е. «Цена победы», он же «Гонщик», он же «Спид-драйвер». Италия,
они
Испания,
же Италия,
ФРГ.
Да.
Да, Сильвио Масси.
80-й год.
Фильм 80-го года, но его показали в 83-м. Нашей аудитории.
Ну, и, по крайней мере, он собрал больше.
Ну, дошел, да. Значит, «Грачи». Это где Филатов.
Филатов, да. Очень
это,
такой...
это жуткая такая его роль. Вот так он сыграл, конечно. Студия Довженко, Константин Ершов.
Это, по-моему, первый фильм, где вот таких там матерых убийц, или там, как вот показывают, настолько, как говорится, достоверно. Тогда на всех был это шок в те времена, в советские.
Да, но у нас, понимаешь, были же злодеи в нашем кинематографе, но они были... Или какие-то ходульные такие персонажи, ну, то есть злодей.
Видишь? Или там играл такой актер, вот, допустим, как в свое время сыграл «Темная ночь». Огонек. За что его, кстати говоря, и не хотели, потому что, говорят, слишком обаятельный Бернес.
Да.
Да, и не хотели брать, потому что он играет такого это, а он еще поет там песню, и не хотели этот фильм, говорят, что вы сделали, у нас будут все на этого Огонька молиться, скажем так.
Да,
все полюбят его. Да.
Вот, и вот с «Грачами»-то... Ой, слушай, ну мы сейчас с тобой... Мы должны перечислить.
Да, давай.
Мы обсуждаем фильмы. Мы обсуждать не должны, мы должны перечислить. Значит, «Грачи» — 18 место. «Из жизни начальника уголовного розыска». Степан Пучинян, студия Горького. Фильм Хасана Бакаева «Смерть на взлете». Что-то я помню такое, но сейчас, конечно, вот, может, нам расскажут. То есть помню, но не помню.
На 15 позицию помнят все.
Да. Ну, «Возвращение резидента». Вениамин Дорман. Это, по-моему, последний, кстати, из этого цикла, если я не ошибаюсь. «Такой лжец» Джхута Кахинка. Это Индия. «Рави Тандон», 1979 год. Ну, через 4 года дошел до нас, не беда. «Найти и обезвредить», помню. Свердловская киностудия, Георгий Кузнецов. Вот, кстати, отличный пацаны, да, Динара Асанова, прямо вот такой.
Тоже жесткий такой.
Да, фильм. Да, душераздирающий моментами. «Влюблен по собственному желанию» Сергей Микаэлян, Ленфильм, это 11-е место. Янковский, да. Он начинает сердиться, горчица бьет в нос. Это вот другой вариант названия.
«La moutarde me monte au nez».
Ну, Николай, почему ты не в Париже, у меня единственное
просто. Нет, я помню, во французской редакции работал, ладно.
А у НЭС там так и говорили. В общем, «Горчица бьет в нос» — это франко... А, французский просто фильм. Франко-французский, Клод Зиди, 74-го года, но через 9 лет дошел до нас. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», Сергей Тарасов, Мосфильм, но, соответственно, Высоцкий. «Непобедим...»
Песни Высоцкого.
Песни Высоцкого, да. Самого его нет, да. Но это мы рассказывали подробно вообще историю этого фильма. «Непобедимый», студия Горького,
я
Юрий Борецкий. Расскажу,
да.
Потому что я не помню.
Это про самбо, как становилось. Да, и играет там Ростовский.
Все, вспомнил, да. Вот, да. Так, значит, потом... «К сокровищам авиакатастрофы», он же «Гонки к Янке Зефир», «Австралия, Новая Зеландия, США», Дэвид Хэммингс, фильм 81-го года, вышел у нас в 83-м, 7-е место, это я отдельно скажу. «Похищение по-американски», он же «Фантастическая семерка», Джон Пейсер, 79-й год, опять же,
«The Fantastic Seven».
«The Fantastic Seven». Фильм «Абдулла» / «Абдулла», Индия, 80-й год, ну, в общем, относительно новая вещь, «Санджай Хан». Почти 32 миллиона в прокате было собрано, 31,9 при тираже 1122 копии, то есть 1 из 22. «Женатый холостяк», Владимир Роговой, студия Горького, это 4-е место.
Ну, «Мосфильм», «Вокзал для двоих».
Да. Ильдар Рязанов. 35 миллионов 800 тысяч рублей и 1726 копий. Это много. Прям много по всему Союзу прокатывали. Ежи Гофман. Классик польского кино. Фильм «Знахарь».
Недавно по телеку показывали.
Да. 82-го года. 41 миллион 100 тысяч он собрал. И, наконец...
Да!
Италия. Кастеллано Пиполо. «Укрощение строптивого». 56, вот резкий скачок, 56 миллионов при тираже 1142 копии. Кстати говоря, не самый большой тираж. «Вокзал для двоих» было больше. «Баллада о рыцаре Айвенго» было больше. То есть были фильмы, которые выпускались большими тиражами, но
мне
такого сбора...
Мне очень нравится,
сбора...
как «Укрощение строптивого» без Беттико Д'Амато.
Ой, потом это все перекочевало, что в Ералаш, там, Маджорно Бамбини, вот это «Остро
Ново». Хазанов, гений.
«Ново маэстро».
Да. «Соло, соло в остро ново маэстро».
Но. Значит, вот. Ну, в общем, про все мы это с вами поговорим. Так, у нас... А, у нас с тобой еще 2,5 минуты.
Ну, мы песню не послушаем. Не, песню мы песню... тогда сразу же после новостей мы...
Да, да. Да. Значит, друзья мои, плюс 7-985-907-45-45... 363-3659 – это эфирный телефон, прямой эфир, соответственно, 495 набираете в Москву. Попадаете, заговорили уже стихами, вот это вот 3, в смысле, вот 970-45-45 – это Viber, WhatsApp, SMS, в общем, всякие такие средства связи, когда нельзя поговорить с человеком напрямую, но можно что-нибудь ему написать. Вот нам с Николаем в том числе такой.
Ну, у нас 2 минутки есть. Мы можем есть. Пока фильмы, которые вот твой из твоих вот самых таких, которые ты фильмы...
Из моих. Хорошо. Да. Значит, если бы я выбирал... Ну, то есть, понятно, что там «Вокзал для двоих», мы из джаза, мы из джаза...
Ну, «Укрощение строптивого».
«Укрощение строптивого», «Грачи», мы с тобой об этом говорили. Там, ну, «Возвращение резидента» уже там, потому что, ну...
Ну, вот это да. Целый сериал уже.
«Пацаны», «Влюблен по собственному желанию». Ну, «Айвенго» мне это уже даже уже почти профессионально близко, да. Потому что там была отдельная история, чтобы, значит, «Стрела Робин Гуда» был снят фильм. Высоцкий написал эти песни туда, они туда не вошли. Вот поэтому «Айвенго» уже после его смерти снимали, эти песни туда вставляли. В общем, была такая отдельная. Но если бы я выбирал среди всех этих фильмов, вот, замечательных, наших и не наших, это был бы фильм «К сокровищам авиакатастрофы». 7-е место. А ты, наверное, такой даже не помнишь.
А я что-то вот, понимаешь, иногда по названиям вот что-то знакомое, а никак не...
Ну, в общем, это был такой фильм.
Краткое содержание.
Краткое содержание. В общем, они отправляются, ну, я так сейчас уже не помню, там, кто эти они. Значит, в общем, им стало известно, что упал там во время войны, по-моему, то ли вот, ну, это вот, это Америка.
Сокровище.
Там, да. Значит, он куда-то там летел. По-моему, это вот тот, что называется, Тихоокеанский театр военных действий. Та, вот та Вторая мировая война. И вот там летел, то ли они должны были этим золотом заплатить какие-то деньги, там, солдат. Ну, я не помню просто, уже так вот детали не помню. Я помню, что меня поразило именно вот сам факт, что золотые слитки в самолете, который упал где-то в джунглях.
То есть мы вот с тобой всегда любили сокровища искать.
Да, да, не находили, но искать мы продолжаем, мы еще не теряем надежды. Вот, и вот это вот. Ну, там красивый был самолет, красиво было снято, и как они искали эти сокровища, нашли, и, в общем, как это все. Вот это мне прямо вот почти нарицательно у меня был. Хотя, конечно, среди всех этих фильмов он далеко не лучший, сам как фильм отдельно.
А теперь, кстати говоря, история.
Коммерческий банк. Один. Все потом. Капитан, минута.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
2:03, 23 секунды. Вы слушаете радиостанцию Москвы. Ночной эфир. Алексей Гусаров только что познакомил нас с вами с новостями. В стране и в мире, как я говорю обычно в таких случаях. Плюс 7 985 905 45. Вайбер, ватсап, смс и сообщения специально присылаемые из нашей формы на сайте «Эхо Москвы». Эфирный телефон 363-3659-495, чтобы попасть в Москву. Ну, собственно, «Эхо Москвы» вы слушаете. Я ведущий ночного эфира Антон Орех, Николай Котов, наш звукорежиссер. Так я немножко в обратном порядке сообщил все наши реквизиты, но сообщил точно. Так, ну еще раз давайте быстренько пробежимся по всем этим фильмам. Значит, с 22 по 20, в смысле, с 22 по 1. «Мы из джаза», «Скорость», «Средь бела дня». Все правильно, да, читаю я. Значит, «Средь бела дня», «Цена победы», «Грачи», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Смерть на взлете», «Возвращение резидента», «Такой лжец», «Найти и обезвредить», «Пацаны», «Влюблен по собственному желанию», «Он начинает сердиться», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Непобедимый», «К сокровищам авиакатастрофы», «Похищение по-американски», «Абдулла», «Женатый холостяк», «Вокзал для двоих», «Знахарь» и «Укрощение строптивого». Друзья мои, мы даем вам возможность со среды точиться.
Причем сейчас будет длинная композиция. Вспоминайте эти,
значит,
фильмы.
Хорошо сосредоточиться.
Да.
Вот, мы слушаем сегодня еще, помимо прочего, группу ЕС. Не только вас, но и ЕС.
Правда, уже некоторые сосредоточились, но вы еще более
сосредоточились. Еще более. Тут некоторые супер сосредоточенные, как такие нам уже нам уже не надо. Такой степени сосредоточенности. В общем, мы сейчас послушаем ЕС, а вы нам пишите еще раз. Плюс 7-985-970-45-45-363-365-9-495. Пишите, звоните, мы потом пообщаемся. ЕС. Доброй ночи, вы в эфире. Алло.
Слушай.
Да.
Антон.
Да, я здесь.
Это Мария, ваша старая слушательница.
Да,
я
Мария,
вас как-то помните давным-давно.
Вижу.
Фотографию с рубашкой. Извините, кто выиграла.
А, да.
Извините, было, пожалуйста.
Было у нас такое развлечение.
Да, было дело.
Бой да.
Морской. Извините, пожалуйста, за фикцию. Это я страдаю после... наших замечательных стоматологов, которые мне вашу обследовали.
Не, ну стоматологи,
вот
ну а что?
Сразу вспоминается Райкин. Вы думаете, у меня сто? Это, я мост строю, мост. Не через реку, не через это.
Коля,
через рот.
Нет, это у меня не мост, а абсцесс во рту. Я еле говорю.
Но еле говорите, но говорите бодро. Это
хорошо.
Когда отек спадает, становится намного легче.
Это прекрасно.
И веселее.
А про фильмы что есть вот у вас?
Про фильмы. Вот в свое время я смотрела Челентано фильм на фестивале.
«Украшение строптивого».
Строптивого.
Да, «Украшение строптивого». И потом была очень удивлена, когда в прокат он вышел. Там финальную сцену почему-то откусили.
Когда он прыгает на нее.
Фривольные
ну,
были
да,
там
да,
какие-то.
Вот да, вот эту вот цену.
Ну, понятно, почему.
Обрезали капитально.
На, капитально.
А еще у меня чисто личное отношение. В свое время, когда вот шел этот баллада рыцаря Айвенга.
Айвенга, да.
У меня просто я с Химичевым знаком была в то
Борис
время.
Химичев, да.
Борис Петровичев. И поэтому он у меня остался надолго в памяти, потому что чисто лично он еще тогда здоровенный был.
Ну, вот. Кстати говоря, Химичев, я вот тебя ребью, он всегда был такой иностранец. Он всегда играл зарубежных агентов каких-нибудь там.
Он всегда был благородный.
Он такой выдержанный,
да,
спокойный. Да. То есть он мог быть агентом, мог быть вообще важным человеком.
Важным человеком с Запада.
И в это же время он Татьяна Васильевна в Маяковке играл.
Угу.
Вот. Еще маленький вопрос. Я человек такой не сильно молодой и не сильно хорошо орудую с гаджетами. И вот сколько раз у Алексея Венедиктова еще ребята там разыгрывали календари, я не успеваю набирать сообщения. Вот что делать?
Успевать?
Может, мне его подарят?
Я... Нет, ну а что подарить-то?
Календарь какой-нибудь тиховский.
Ну, знаете, сколько народ хотел получить календарь
тиховский,
которые успели набрать сообщение?
А у меня не получается. Ну, я отвечаю все правильно, а...
Бог, это называется, Бог создал нас разными.
Да.
Ну, так вот, так. Если я вам выдам за неуспеваемость календарь, люди нас просто не очень правильно поймут.
Понятно.
Нет, но потом все-таки тренировка и развитие вот этого навыка, оно вам пригодится не только для выигрывания.
Старый. Он такой керосиновый.
Нет, слушайте, керосиновый тоже нет, может керосинить хорошо.
Вы скажете, дисковый, что ли?
А?
Дисковый? А, ну это тогда не старый, сейчас все кнопочные. Если бы сказали, что у вас дисковый телефон, мы бы поняли тогда.
Дисковый, понятно. Нет, радиотелефон у меня кнопочный. А этот вот, мне подарили его, а я как варяг в нем.
В общем, осваивайте, тренируйте не просто еще освоение всяких приспособлений, там, а тренируйте скорость, и тогда уже звоните нам и выигрывайте. Спасибо за звонок. Вот, между прочим, по поводу фильма, про фильмы так не поговорили, кстати, там. Про гаджеты, про то, про сё. Вот, толком не поговорили еще. Вот,
ну, прощение строптивое. Я считаю, что у Андриана Челентано, на мой взгляд, были два самых гениальных фильма, которые вот это «Укрощение строптивое» и «Блеф».
Ну,
всё, вот это вот два, блеф. Это вершина, это просто вершина.
Ну, там он все показал.
Да, там действительно все, и, по крайней мере, очень такой удачный сюжет.
Да, там не просто Челентано,
не важно,
что при этом, как иногда вот снимают звезд, просто, ну вот звезда, есть звезда, мы под звезду собираем бюджет, каких-то еще актеров, о чем это будет, ну не важно, главное, что там есть Челентано. А тут именно вот еще действительно интересно было смотреть кино, именно как кино. Вот, ну а мы с нашим человеком, представляющим нашу службу безопасности, я бы сказал, эховскую, Романом, которому поздравляем, кстати говоря, с Николаем с днем рождения.
С прошедшим, но поздравляем.
С прошедшим, да. Но недавно прошедшим. Слушайте, у нас народ до сих пор 1 января отмечает. Причем делать это успешно. Некоторые считают, что уже китайский Новый год
наступил. Не отошли, да.
Не отошли и не хотят отходить далеко от этого состояния. Вот. И он нам сейчас подробно, гениально совершенно рассказал к сокровищу моей катастрофы. Действительно, вот у меня как-то... У меня, я понял даже с каким, но не суть важно, с каким фильмом сейчас немножко это спуталось. Действительно, там про такого мужичка, который, значит, ну, по случаю увидел этот самолет, который правда летел к американским войскам на вот этот, на Тихоокеанский фронт военных действий. И там действительно было золото, там были медали. И вот этот вот пьянчушка, который охотился там на оленей, значит, он все время с этой бутылкой там какого-то спиртного напитка, весь обвешанный медалями, потому что там было не только золото, но еще и медали в этом самолете. И действительно, это потрясающий последний кадр, финальный, когда уже утонул этот самолет с сокровищами. И вот эти его подельники там, они плывут, а он им машет вот так вот, машет, значит, ребята, я здесь, а стоит он при этом на ящике с золотом и не знает об этом. И вот я помню, что мы смотрели это в кино, в кинотеатре «Украина». Это сейчас театра Надежды Кадышевой, по-моему. Да, по-моему, театр Кадышева. Ну, вот на Горбушке, кто знает, в Москве. Багратионовская Горбушка, вот там был кинотеатр «Украина». И вот туда мы ходили на все, там все показывали премьеры были, всех фильмов, таких самых хитовых. Вот я прямо помню «Сокровище моей катастрофы». Так, ну я взял на себя вашу функцию, а теперь вы нам позвоните. 363-3659. Доброй ночи. Как зовут вас в эфире?
Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Николай. Меня тоже Николай зовут. Ну, вот из этих фильмов перечисленных я вот два хочу отметить. Объясню, почему. Первый – это «Цена победы». Почему? Потому что, в общем-то, увлекался мотоциклами до этого. Фильм про мотокросс. После этого я пошел в мотоклуб и стал заниматься мотокроссом.
Ну, то есть он так вдохновил фильм?
Да, мотоклуб Московского инженерно-физического института.
Угу.
Надо отдать должное, это как раз было время расцвета итальянских на этом, ага, как поприще мотоциклов, это Каджива.
Да, Каджива.
Вот. А, и второй фильм, это «Грачи», я отмечу, вот что мне запало. Это как раз вот роль, она не очень там большая, Алексея Петренко. И вот эта вот сцена, где он получает мантию судейскую, химчистки.
Да, он же там идет, играет судью.
Вот это совершенно какое-то такое впечатление произвело все там. Вот на спокойствие человека перед судом, вот этим вершением. А там он выносил уже смертный приговор.
Да, это было...
Ну, там действительно такая нить вот это вот убийцы и прочего, за душу как-то брало.
Он такой идейный убийца, да, даже, да, потому да, что он там воспитывает, значит, да, вот в этом.
Ну
вот
да, без... То отец-то, видно, тоже там был преступник-то.
Да, он, да. Но он прям воспитывает парня вот так вот, что называется, условно говоря, «делай, как я».
Потом отмечу фильм «Жизнь начальника уголовного розыска». Там, по-моему, Ульянов и, опять же, Филатов был.
Если вот, я не ошибаюсь. Нет, это когда они...
Это не Филатов.
В квартире Филатов.
Нет, в квартире Филатов, но там был, по-моему, этот гос...
Не Ульянов, да.
Не Ульянов, а... Ёлки.
Вертится.
Ленинградский гос...
Но мы поняли.
Да, 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 нам, да, народ напишет сейчас, конечно.
Филатов дальнобойщик играл.
Да,
нормального героя.
Да.
И они оказались в одной квартире.
Угу.
Потом, опять же, отмечу «Сокровищами авиакатастроф».
Ну, вот
что там интересно, там очень много вертолетных съемок. Вот этот маленький,
да,
вертолет
там,
был.
Съемки в воздухе, там вертолет с трозом. Вот
да,
это,
вертолетных,
да,
трюков.
То вот, есть, это то, чего мы не видели, и это нам еще поэтому запомнилось. Сейчас пересмотреть, наверное, будет тривиальный сюжет. Тривиальный,
ну,
то, что там
за
скомбинированные съемки.
Потому что я все это думал. Лавров, по-моему, там играет.
Лавров! Фу, конечно!
Все.
Я питерский, говоришь. Который Ленин раз, играл.
Да, я говорю, что это, я тут просто вспомню, что он, да, питерец. Да.
Ну, так хорошо. Что, хорошо, такой, спасибо. Спасибо.
Фильм.
Ну,
ой.
Да, ой, что-то как-то, да, что-то как-то загудел и прервалось.
Так, ну вот, ну ладно, у нас еще
есть. Еще звонки есть, да.
Да, запасные, что называется, звонки. Так, ну вот давай вот это. Доброй ночи, как зовут вас, вы в эфире?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир, очень
славный приятно. Город.
Славный город, что там такое?
Славный город, гудок прохода.
Как будто там, знаете, не очень цензурное слово.
Нет, славный город Дмитров, я сказал.
Все,
вот, все.
Просто там гудок такой пошел.
Да, прям четко на название города.
Московская область.
Но Дмитров прекрасный.
Дмитровское направление, да, знаем. Так, и?
Я бы три фильма хотел бы вот отметить. Как у меня почему-то три отложилось. Это вот «Мы джаза» и про рыцаря Айвенга и «Вокзал для двоих». Вот три фильма.
Мы по нашим.
Замечательно.
Да.
Не стали вот умереть, мы тоже вот любим эти фильмы.
Когда-то я смотрел, просто я его смотрел, да, ну, в те молодые, я 73-го года рождения, ну, вот. А когда я его пересматривал позже, кстати, вот, и мне была какая-то грусть какая-то была легкая, потому что там же вот все надежды, там же 20-е годы. И когда я его смотрел позже, я понимал, через что им пришлось, ну, уж какие времена были, вернее, потом настали какие времена.
Но с другой стороны, возможно, вот эти вот, ну вот я это каждый раз хотел сказать. Вот это вот, вот эти вот люди, да,
чего
и нам не снилось, да.
Вот и like, a cup of tea.
Надежда у них была, у них будущее было, и как вот чувствую я, как их там все вот И да, 30-е годы, и война, и все остальное.
А особенно, знаете, вот эти фильмы, когда вот показывают перед войной, ведь тогда уже народ начал немножечко так, ну, как бы жить. Да, еще не знали, какие испытания предстоит. Да.
И вот когда, да, вот, и, кстати, вот с чем это связано, вот я представляю уже, да, вот там-то показывается 20-е годы, 30-е годы, вот какой-то, ну, не то что любой, но некоторые вот фильмы смотришь, видишь, люди веселые, радостные, у них будущее, они видят свое будущее. И ты понимаешь, что вот, а вот она война на пороге, ну вот она недалеко.
Ну, еще не знали, да?
Тогда, да. Нет, они не знали, ну, а ты уже просто...
Догадывались.
Да. Вот так примерно.
Не даром говорят, что Великая Отечественная война – это то, что было до и то, что было после.
Нет, конечно. Все это прямо это четко совершенно делит
спасибо,
жизнь
звонок.
Людей. Спасибо вам. Так, Николай.
Я всегда вспоминаю. What do you like a cup
of tea? What do you like to drink a cup of tea?
Тогда пивка. Что такое пивка?
Так, Николай, чтобы иметь возможность выпить пивка, надо хорошо потрудиться. Не послушать ли нам, как ты думаешь?
Yes.
Yes. Yes.
It is.
Yes. Yes. It is. Давай.
My soul.
Самбо круче карате, говорит нам наш друг.
Это был я.
Николай Котов.
Я могу даже объяснить, почему.
Ну,
потому
объясни.
Что да, даже по нынешнему списку, который у нас, один из моих любимых фильмов, которого действительно, это вот «Непобедимый». Кстати говоря, это был... Помнишь, мы вспоминали, как его... Как мы все смеялись, это... Как его... Тигр-то этот, Мандазинский.
Мазандаранский тигр, 70-й год, после которого пошли все там школы записываться в самбо, в борьбу.
Да, да, да. А дело в том, что вот я занимался в свое время, и поэтому, когда вышел этот фильм, да, а этот фильм такой боевик по боевым искусствам.
Такой, да, боевик.
Да, боевик по боевым искусствам. И поэтому, естественно, когда вот мы посмотрели там с приятелем, с которым мы ходили и заниматься борьбой и прочее, это фильм вот просто на нас произвел такое впечатление. Даже по герою, по которому был этот фильм написан, а это Харлампиев, который изобрел самбо, я даже написал сочинение.
Как, ничего, я думал, уже стихотворение написал.
Да, нет, стихотворение, к сожалению, это не стихотворение. Если бы я писал бы, то это, знаешь, это как это, рифмоплёс. Да, было бы, а не стихотворение.
У нас есть такие люди, надо звонят и не стесняются, так что тоже могут какой-нибудь рифм плести.
Я занимался самбо.
Да. Ну, понятно. Так.
Гаврила был примерно мужем.
Да, 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 Гаврил букву пикал. Так, доброй ночи, как вас зовут? Вы в эфире. Алло.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем. Алло.
Доброй ночи, Антон. Это Олег из Майами, который...
Ой, прекрасно. Да, это сейчас же звонок-то из Тбилиси, как я понимаю. Ну или где-то из...
Да, я в Тбилиси, уже улетаю сейчас в Майами.
Ну, слушай,
А есть прямой рейс?
Я, правда, не знаю, какая тема у вас.
А мы сейчас вспоминаем фильмы 83-го года. Там «Укрощение строптива», «Вокзал для двоих», «Похищение по-американски», «Сокровищам авиакатастрофы», значит, «Айвенго», «Влюблен по собственному желанию».
Я не могу сейчас...
Мы не хотим говорить про фильм «Смерть на взлете», но...
позвонить, сказать вам вот... Мы в Тбилиси, все хорошо тут, все
отлично.
Единственное, что я хотел, ну, это не относится к вашей передаче, как бы. Мне спасибо за ваш комментарий был, который у вас
по
поводу, я даже не знаю, что вам сказать.
Ну, Олег, мы просто рады как-то услышать, потому что давно не слышались, иногда видим вот ваши нам телеграммы и записки, а теперь вот мы в одном часовом поясе практически находимся, так что, в общем, будем ждать из Майами тогда от Олега привет, когда он уже до Майами доберется и уже будет действительно Олегом из Майами в полном смысле, а сейчас он был в Тбилиси, вот от нас недалеко рядышком. 363-3659, давайте-ка мы... подхватим. Вот слушатели или слушательницы. Доброй ночи.
Алло, доброй ночи, Антон.
Доброй, доброй.
А, это Виталий.
Да, Виталий, очень приятно.
Вы знаете, я не буду перечислять множество фильмов. Я, если можно, остановлюсь только на двух, которые уже указали наши сегодняшние слушатели. Это «Укрощение строптивой». У меня детские воспоминания о походе в кинотеатр. Я, конечно, несколько раз смотрел, вот до сих пор никак не посмотрю «Блеф». Представляете, вот такой пробел. Но я его обязательно восполню.
Но это не этого года он, то есть не обсуждаем.
Ну, кстати, он у нас был уже.
Ну, был у нас «Блеф», когда вот он в своем году был. Да, да, там мы про «Блеф» говорили, да, так что.
А, ну хорошо.
Ну, так нет, восполнить пробелы какие-то, это никогда не поздно, это ради бога может каждый.
Да, ну вот вы знаете, вот я ходил, я как бы смотрел в раннем возрасте, в детском, так сказать, и потом уже в подростковом, и вот, знаете, метаморфозы понимания фильма, они, конечно, присутствовали. Вот, допустим, сначала я просто смотрел, как, ну, условно, кривляется Челентано, мне это нравилось, конечно, и я немножко не понимал там некоторые моменты, почему все так смеются, когда священник показывает свои, значит, ладони, когда он бьет колокол. Вот, а Челентано, естественно, колол дрова. Я не понимал, почему зал так смеется, что это смешно. Потом я стал подростком, я это прекрасно стал понимать уже.
Но мы по этому поводу, помню, говорили про фильм «Сеньор Робинзон», который тоже был.
Совершенно верно.
Когда не пускали детей, да им пофигу было, что там она, извините, лифчик, и как она дзынь-дзынь там и прочее, прочее, это все. Было пофигу. Главное, когда ему бумеранг по лбу попадал.
Вот это уже серьезно.
В кинотеатре, помните, он там кинотеатр сделал и говорил, разрешите пройти, можно...
Ну, это мы уже говорили про эти фильмы,
сегодня опять море показывают, как каждый день море, невозможно
посмотреть. Строптиву, естественно, но, конечно, мы уже там смеялись,
да,
да, над этим, что он
да,
давал.
И вы знаете, если можно, одну маленькую реплику по поводу «Мы из джаза». Я хотел бы... Да, сейчас, который звонил товарищ, он немножко, вот, немножко добавил грустинку такую. Я хочу немножко развеять его опасения.
Давайте.
Почему? Потому что, как мне кажется... А финальные кадры этого фильма как раз красноречиво показывают, что у этих людей все прекрасно сложилось, потому что там как бы показывают...
Ну, уже после войны, да, уже 70-го, да, там...
Да, ну, это да, значит, да, они, наверное, получили бронь, они, наверное, где-то музицировали, и
ну,
все у них
там,
нормально.
Так-то я бы не заострял там, что они получили, важно, что они живы.
Да, ну, да, слава
они
Богу.
Играют,
да.
Слава Богу, живы да. у них там, вот, они как вот играли когда-то много лет назад.
Да, один раз играл в
Карен
императорском...
Карен Назаров снимал прекрасные фильмы, и очень приятно смотреть все его фильмы.
Согласен.
В том числе и последний «Зеро», такая последняя знаковая работа, я имею в виду советская, советской эпохи. Конечно, вот сейчас все, что происходит, вот эти все его ток-шоу «Соловьёв»,
знаете, ну, это уже другая история, да.
Да. Хотя я не могу сказать, что мне, в принципе, некоторые вещи, то, что говорит Шахназаров, он говорит очень, мне кажется, обдуманно и хорошо. Для меня. Я просто не говорю, что он
ну,
просто ляпает, как бы.
Да, у каждого свой зритель, да. Поэтому...
Не то, что он ляпает,
вот,
прямо.
Разделяя или не разделяя, но я всегда вообще в таких случаях говорю. Ну, допустим, там мне не нравится какая-то общественная позиция Шахназарова. Каким-то вопросом там последних лет. Но фильмы-то были. Были фильмы?
Ну,
были.
Так же, как Михалков.
Ну, да. Я, в общем, готов. Ну, не то, чтобы простить. Там, что это, кто я такой, чтобы там прощать там, какого-то человека, который меня не обижал, не оскорблял, не дай бог. Вот. Ну, так, чисто по-обывательски. Вот. Если человек снимает достойное кино, делает какие-то хорошие произведения, ну, мы оценим их как хорошие произведения, хорошие фильмы. Потом мы с ним, потом отдельно, может быть, мы с ним поспорим, обсудим, согласимся, не согласимся. Но переносить свое такое общественное отношение, вот, тот мне не нравится, что Назаров или там не нравится Никита Михалков, поэтому неважно что, все фильмы говно, значит, это никуда не годится, просто потому, что он какой-то человек, который нам не симпатичен. Нет, так бывает, бывает. Хороший снял фильм, объективно очень хороший, сильный, который понравится многим, а потом человек занимает какую-то, может быть, общественную позицию, которая вам не очень близка. Бывает.
Ну, вот мы
так.
С тобой, как ты говоришь, мы вот первые сегодняшние наши...
Да, что мы стартовали. Да.
Стартовали, да. Мы с тобой разные абсолютно. Но я всегда говорю, что мне не близка, там, допустим, позиция Макаревича, по каким-то вопросам.
Ну да.
Но как...
По либерально-политическим.
Да, как музыкант или как автор и, ну, скажем, это поэт даже, могу
да,
так
поэт,
сказать.
Да, поэт, конечно.
Он великий. Да. Для меня он великий музыкант и поэт.
Ну вот в этом смысле Николай молодец. Ну, он вообще молодец, и не только в этом смысле, а в том, что вот какие-то политические расхождения условные, да, или разные общественные, вернее, разные взгляды на какие-то общественные проблемы, они не застилают того факта, что человек чрезвычайно талантлив, делает талантливые вещи. Здесь вы можете им восторгаться, восхищаться, как угодно его, в общем, почитать. А в какой-то другой сфере, ну, вот он такой, да. Вот там он, что называется, там он не блещет, там он не звезда.
Ну, как говорят, мух от котлет отделяйте.
Ну, да, там он, вот, может быть, он не очень хорошо разбирается. Может быть, он там вникает, как-то становится заложником какой-то дружбы с какими-то людьми. Да бог его знает, по каким причинам человек занимает ту или иную позицию. Но я все-таки
ну,
буду...
про историю сегодня говорили.
Ну, да,
это
да,
все
да,
такая
да,
вещь,
да, я,
это
общем, я
чисто внутреннее.
Склонен творческого человека оценить по творчеству.
Как говорится, человек слаб, он может написать то, чего и не было.
Может, особенно если ему что-нибудь предложить, стимулировать его, что называется. Да. Может написать неплохо, что называется, не отличишь. Так, 3-6-3-3-6-5-9, вот мы...
Ой, а
вот.
У тебя как там, а то зависло все?
Зависло у тебя? Не, у меня вроде есть,
давай.
Давай. Да, здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире.
С праздничками, прошедшими, наступающими, ну, вообще для нас с ночи пятницы на субботу праздник бесконечный. И хотелось бы вот по поводу фильмов, ну, вообще, если возможно, 83-й год – это самый страшный фильм, год был для кинолюбителей. Это бригады тимуровцев-дружинников, которые заходили в кинотеатры и выводили людей, которые смотрели фильмы днем, либо еще там какие-то часы, которые местное начальство сочло за прогулы. Ну, помните?
Да, было.
Так что кинолюбителям было очень трудно.
А по названиям, давайте по названиям.
Грачи, это банди Толстопятовых, ростовская банда.
Да, это, кстати, что называется, основано на реальных событиях. Да.
Нет, ну, на реальных событиях, но все перекручено, перевешено.
Нет, ну, понятно, что там художественная адаптация, но реальный толчок дали все-таки жизненные события.
Да, братья Толстопятовы, только они там не с пулеметами, не с автоматами Калашникова, а у них собственная конструкция была оружие, и они надеялись на помилование, что они перещеголяли Калашникова, автоматы.
Ну да, самое оружие, да, да, да. Ну...
Да, но все было не так, конечно, когда разберешься, но а фильм, ну ничего, так в общем-то, действительно.
Смотреть можно, да.
Да, передовой. Но что еще? Значит, «Знахарь», конечно, фильм мировой, до сих пор многие плачут, пересматривают. Но в то время он, конечно, потряс многих. И актеры знатные, и сюжет лихо закручен.
Знатные польские актеры.
Да, Ежегов. Да,
конечно. Ну, что еще понравилось? Конечно, украшение Строптивого или Строптивой. Обоих укращали, Арнелла Мути там неподражаемая, и до сих пор она...
Но, кстати,
у нас...
говоря, они больше всего с Челентано снялись, такое ощущение, что да, они муж и жена были.
Ну, по крайней мере, так считали со стороны, хотя у них не было таких отношений, но вот как там они, там появляются в одних тех же фильмах, вот поэтому...
Да, и в одних... Ну, да. И хотелось бы вот все-таки вспомнить, значит, мы из джаза. В общем, всех этих актеров пришлось видеть на нашем московском международном, да, междугороднем, как мы называем, кинофестивале. Панкратов Черный, довольно-таки такой интересный, недавно тоже в какую-то ситуацию попал, где-то там на борту какого-то самолета, ну, уже не помню, но он так все время вылетал. И это притча, как он стал Панкратов Черным, там два Панкратова было.
Ну да, Панкратов просто он был такой с темными волосами, с этими, ну, с усами, и поэтому темными, да, помоложе, поэтому... а тот уже был уже как-то, ну, известный.
Да, поэтому
черный стал, да.
Да, ну и в то же время влюблен по собственному желанию тоже нашего Мюнхгаузена пришлось увидеть, когда он уже уходил, огромного роста, абсолютно бледный, ни кровиночки, вот до сих пор перед моими глазами стоит.
Ну, вы имеете в виду Янковского?
Да, я его окликнул, он повернулся в нашу сторону. Угу. В общем, запомнились эти глаза бездонные, и вот его лицо, ну, абсолютно не кровиночки, и вот он сразу потом быстро ушел. Тоже мировой фильм. Захочу, сотру эту болванку, я же хозяин из металла.
Да, металлист.
Да.
Ну, там больше всего запомнилось, конечно, ну, то, что по ней дурдом плачет, это точно.
Да.
Ножки, как позырнушки, мордашка, промокашка.
Да, блокнотик, в котором все телефончики, да, в то время-то блат имел большое значение. Вот ты только забыл об этом блокнотике. Вот сейчас я наберу один телефончик. Ага. Ну что, и сейчас то же самое. Стоит набрать любой телефончик и сделают все, что угодно. Да, то же самое. И скоро будет, может
что-то,
быть...
Что-то меняется, а что-то совсем не меняется.
Да, ну вот в московской старости слушаем. Ничего порой не
ничего, и мы
старгаемся. Да, ничего не меняется.
Спасибо.
Скоро дождемся, да, что опять будут проверять, где ты находишься во время киносеансов. Да,
да, надо работать. Экономику надо поднимать.
Нет, поэтому, спасибо за звонок вам, да. Поэтому у нас киносеансы вот здесь с вами. По ночам строго с 2 до 3, даже, ну, иногда там даем короткий, прям как почти в советские времена, фильмы час-10, все у нас есть. Так, Николай, скажем слово.
Старший yes. Трупер.
Давай, yes.
Еще в запасе 14 минут. Капитан, минута.
Ну, на самом деле даже немножко меньше, потому что у нас еще будут «Московские старости», еще одна из песен, запланированных нами из группы ЕС. По многочисленным просьбам у нас сегодня ЕС.
Нет, звучат. Старости прошли.
А были старости?
Да, да, да. Просто они были.
А что будет в конце?
Добро на радио.
Извините.
Против нас, после нас надо добро
сказать. Только добро, да. Нет, я просто привык, что у нас обычно в конце нашего. Ну, видите, вот меняется даже и начинка ночного эфира. Так, хорошо, у нас есть звонки. Давай мы с тобой ловить их все подряд, в хорошем смысле. Доброй ночи. Как зовут вас? Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло.
Доброй ночи вам, ребята. Очень приятно вас слышать.
А вас как зовут?
Я хотела бы вам напомнить о фильме «Чучело». Прекрасный был
«Чучело»
фильм.
«Чучело» не
нет, наша. Давайте, да, это просто не в этом списке. Оно...
Не в этом списке, да? Ну, тогда я бы хотела сказать, если можно, иностранный фильм. «Однажды в Америке» бесподобный был фильм. Просто...
Спасибо, простите, ради бога, но вот мы все-таки, не уставая...
И «Чучело», и «Однажды в Америке» прекрасные
фильмы, но не тех годов.
Да.
Может быть, даже и тех годов. Ну, то есть, «Однажды в Америке» точно не тех годов. Вот, не тех годов, по крайней мере, ну, вот, не в 83-м году это вышло, так, чтобы собрать...
Не, вот то, что вышло, да,
нет, собрали, так, чтобы да, собрать да, не менее 17 миллионов. Еще раз говорю, это 22 фильма. И исключительно по кассовым сборам, по американской системе. Как хит-парады. Сколько купили пластинок, вот столько у нас, соответственно, такой лидер. Сколько фильмов
копии,
собрали
конечно,
денег.
Было по-разному, но...
Копии по-разному, но деньги-то собирали кассу.
Да.
Вот одну и ту же копию-то можно гонять долго, видит там народ.
Нет, просто по копиям, если так вот подходить, это как даже можно понять, какой режиссер был, скажем
вокзал
так...
«Вокзал для двоих» тут, оно не с большим отрывом.
Да,
1726
потому что
Эльдар Рязанов,
видно, уже был метр метров.
Нет, он был,
да,
конечно.
Поэтому ему и дали 1700.
Да, то есть не просто.
20, да, не просто.
Там у нас есть... Ну, вообще, вот я уже говорил об этом в начале нашего киносеанса, что количество копий растет, ну, потому что действительно становилось больше кинотеатров, появлялись даже многозальные кинотеатры, не как сейчас там мультиплексы. Но вот там был малый зал, большой зал, синий зал, зеленый зал, вот там кинотеатр «Украина», про который я тоже сегодня говорил. Вот там было два зала, соответственно, вам в этот зал или в этот зал. Вот там что-нибудь бронируйте тогда билеты. Доброй ночи. Как зовут вас? Мы вас слушаем.
Антон, ну я звоню вам уже, Николай, еще раз. А вы знаете, у меня какой вопрос возник? Вот вы говорите количество копий. А считается только широкоформатные копии фильмов? Или...
Но дело в том, что в кинотеатрах показывали широкоформатные.
Ну, не только, потому что были копии всякие фильмов в таких общепринятых. Я просто в армии служил, там, киномеханик, водитель.
Не, ну это распространяли уже, скажем так, когда вот распространялись даже чуть ли не на школы, скажем так,
ну,
вот эти...
Ну,
говорили, это уже было для...
Пионерские лагеря.
Да, это там... было для дешевых, это не считалось в этом. Широкоформат...
Ну, это такая, как культурная программа.
Да,
такая,
скажем так, это уже не считалось.
Да, это вот именно...
Вы же помните... Вы Вы приходите в кинотеатр, показывают «Ералаш», сдвинутые кулисы.
Снизу, кулисы, или снизу,
а потом, когда полоса, начинался фильм, кулисы начинали раздвигаться еще больше, и тогда ты понимал, что тебе сейчас покажут вот по
вот
такому.
Целиком, да. Вот, что называется, во весь экран.
Да, поэтому это да. А уже распространяли, скажем так, в 4.3, и там, допустим, вот фильмы, или там 16.9. Просто наши широкоформатные, они были даже на 19.3, забыл, 19.4, что как там считался.
Ну, это высоотношение, говорит.
Да.
Вот да. Я миллиметров пленки имею в виду.
Ну, вот они просто копировались потом. Нет, они снимались и на такие, и на такие.
Ну, там определенный экран же нужен.
Но в кино показывали, конечно, больше широкоформатные.
То есть там был стандарт вот такой вот. Но тем более, это все-таки советское кино, еще не так было разнообразно в технологическом смысле в то время. Не то, что сейчас. Хорошо, в общем, мы с вами, так сказать, ну, более-менее разобрались. 363-3659. Давай, Питер, мы. Питер. Вот. И плюс 7-985-970.
Хотя они не любят, говорят, Петербург.
45. Ну, Петербург, хорошо. Санкт-Петербург. Да, здравствуйте, Санкт-Петербург.
Эхо.
Значит, приемчик временно выключить.
Все выключено.
Но это бывает иногда телефон.
Телефон, да, в самом деле.
Нет, это не знаю.
Нет, просто иногда бывает очень громко поставлено, чтобы слышать, и такой немножко эффект.
Бочковой. Да. Сколько лет вам?
Мне?
Да.
Тоже будет 60 в этом году.
Отлично. Ну, просто, так сказать, устанавливаем. Как это, возрастные категории, как сейчас пишут, 6 плюс, 18 плюс, там, 35, у нас будет 60 плюс, но фильм, потому что все-таки антикварные, старинные. Так, ну что из этого мы вспомним, Саня?
Ну и что в 20 лет вам тут нравилось?
Ну, мне нравился «Знахарь», но я хотела бы вспомнить «Грачей».
Вспомните.
Потому что этот фильм не очень везучего режиссера такого, Константина Ершова.
Угу.
Он начинал «Вия» ставить с Кропачевым, и у нее не получилось почему-то. Не знаю, забраковали его работу, и Птушко его сменил.
Угу.
Ну и он снимал, кстати, не так много фильмов, не так долго прожил. Но бывает, знаете, и палка выстреливает. И вот «Грачи».
Это не совсем палка-то.
Вот именно.
Нет, это прямо, это действительно. Потом все-таки вот в «Грачах», должен я убрал даже я наушник, потому что там действительно звук такой. В «Грачах», ну, настолько неожиданный Филатов, вот как-то не по фактуре кажется вообще этой роли ему. Вот, потому что он такой там худощавый, не бандитский, интеллигентный, все. Но он так это убедительно вот все играет. И мы там в школе, у нас была фраза, она как бродила. «Дедика Хачатурова знаешь? Что тянешь?» Ну, он там-то, что называется, наехал. Вот мы тогда увидели действительно с экрана вот наезд. Как он выглядит такой. Вот он взял, наехал. Да, говорит, ты дико хочешь, кто его знаешь.
А вы знаете, что это его импровизация, это фраза?
Да.
Он же жил в Тургмине в детстве.
Да, и там...
И там был реальный этот...
Эдик Хачатуров, да. И там это... То есть он действительно из своего, что называется, детства это перенес. И очень натурально это прозвучало. Но это реально... Вот хотя это была такая дворовая история, но на экране-то мы таких вещей не видели.
А это вообще, было прям перенесено. Если сказать про, скажем так, это детектив такой, да?
Детектив,
да,
драма.
Это был один из самых жестких за последнее время детективов. Не было уже таких, это вот просто, как говорится, вот предтеча.
Для такого места, да. Для такого жанра 100%.
Да, он такой вот из серии, как помните, какую-то Молдову, что они обвиняются в убийстве, что ли. Вот тоже про молодежь, про падение нравов.
Ну вот, кстати говоря, в этом, да, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Да, вот пацаны, там же тоже очень жестко показаны вот эти пацаны, эти...
Эти пацаны, они хотя бы беспризорные.
Но беспризорники в то же время как уголовники, скажем так.
Ну, да.
Да, и там тоже очень все жестко показано. Это что, то тоже такое.
Да. Ну, для меня это было откровение. Ну, я уже не была...
Не только для вас. Действительно, многие тогда просто удивились, что так это все показывается. Вот прямо.
Прекрасная Ирина Бунина, которая у этого Ершова снималась в 3, по-моему, или в 4 фильмах, когда она у него была как талисман. Кстати, у нее тоже судьба не очень счастливая. Но она борец. Борец замечательно. Уехала вот в Киев, стала украинской актрисой. И там она... Вот, кстати, там же в основном украинские актеры, да? И, ну, кроме, конечно, Петренко и Филатова, они как бы для изюминки.
Ну, хорошо, в общем, дай бог здоровья и успехов. Спасибо вам за звонок. Так, Николай, что у нас, какая ситуация?
Ну что, у нас... Да буквально все.
Вот так вот?
Да.
Буквально-таки все? Ну, давай тогда мы группу ЕС в хорошем смысле добьем.
Да, и добьем самый популярный, да.
Да, ну, уже прям про «Одинокие сердца», но не «Сержант Пеппер».